Добрый день, господа, это Юлия Латынина, это код доступа. Не забывайте на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, ставить лайки, задавать вопросы, к ответу на которых я достаточно быстро планирую перейти. Не забывайте, что у нас по ссылке в описании стоит моя книга «Сотворение Бога» об истории иудейского монотеизма. Мы в связи с этим, естественно, планируем рано или поздно, скорее поздно, чем рано, скорее всего, на неделю через следующую, сделать здесь стрим с биографией Моисея. А пока книга к вашим услугам, да, собственно, и без этого она к вашим услугам. И перед тем, как перейти к ответу на ваши вопросы, я хочу заметить несколько маленьких вещей. Первая из них – это вещь, с которой я не планировала начать, но не могу начать, которая случилась сегодня утром. Я открыла интернет и увидела, что Стивен Виткоф, личный посланник Трампа не только по России и Украине, но и по Ближнему Востоку. Это очень доверенный ему человек, близкий друг. Это тот человек, который его во время одного из покушений заслонил, можно сказать, своим телом, вот когда дело было на поле игры в гольф. Дал интервью Такеру Карлсону, который я не досмотрела еще до конца, половинку приблизительно посмотрела, и в нем сказал, что ключевой вопрос конфликта России – это статус Крыма и Донбасса. И заявил, что они русскоязычные, там прошли референдумы, и подавляющее большинство населения заявило, что хочет быть частью России. Это вот все тот же разговор о приведении к нормальности, разговор реал-политики, который мы много десятилетий не слышали. Потому что много десятилетий люди в белых пальто, люди с очень хорошими намерениями, очень плохими результатами рассказывали нам, что существующие международные проблемы из-за их замечательных интенций принципиально неразрешимы. Вот они глядели на сектор газа и говорили, ну вот эти несчастные люди, поскольку они хуже Израиля, поскольку они слабее Израиля, они жертвы, им все должны. И если они не хотят переставать становиться жертвами, то мы должны помочь им деньгами и должны помочь как-то сделать так, чтобы все было вокруг хорошо. Ну, а то, что эти люди имеют обыкновение отрезать израильтян, ну, все жертвы, поэтому мы должны им помогать. И точно так же. И вдруг пришел, разогнал всю поляну и сказал, ребята, если эти люди не в состоянии существовать с Израилем, значит, несмотря на их вполне аутентичный клейм на эту землю, они должны быть переселены. Что, скорее всего, и произойдет. Кстати, обратите внимание, когда я буду говорить об Израиле, что Сомалиленд уже соглашается принять часть жителей сектора Газы. Первый пошел, что называется, в обмен на признание. Сомалиленд, правда, никто не признает. Ну и вот замечательно. И то же самое нам говорили про Украину. Нам говорили, что вот, есть замечательная страна, которая вечная жертва России, которую колонизовала Россия, которую надо деколонизовать. Вот правда юго-восток этой страны говорит по-русски. Но это тем более доказывает, что вот эта часть страны подлежит деколонизации. А если из-за этой деколонизации, не дай бог, возникнет война, ну, кто виноват? Ну, виноват, конечно, Путин, который без всякого причины напал на несчастную Украину. Ну, и заодно, как нам объясняют, потому что вот нынешние левые, они же все дикие нацисты, только они нацисты наоборот. Они всегда сочувствуют не победителям, как Гитлер сочувствовал, как Гитлер провозглашал немцев победителями. Они всегда говорят, что жертва всегда права. И, соответственно, вот кроме Путина во всем виноваты эти нехорошие русские, которых тоже надо всяческим образом заставить нести коллективную ответственность. Ну и далее везде. Читайте то, что было написано в «Радио Свобода». И то, что писали «Радио Свобода», Портниковы и прочие Марголисы. И вдруг приходит... И эта история оказалась абсолютно неразрешимой, потому что... Но к третьему году войны уже всем, кроме клиентов «Радио Свобода» и USAID, стало ясно, что с украинским БЛМ в такой ситуации каши не сваришь. И вот приходит... А как Что-то переделать совершенно непонятно, потому что существуют международные границы 91 года. Люди в белых пальто, прекрасные лидеры Евросоюза, или точнее Союза Европейских Социалистических Республик, говорят нам, что мы не имеем права нарушать. И вот это неразрешимая проблема. Это вот на территории Украины создается Хамас, но сделать с этим ничего нельзя, потому что они жертвы, им все должны. И вдруг приходит Стивен Уиткоф. И понятно, что это не его слова, потому что он прямо в интервью говорит о том, что он никогда не действует от себя. Он всегда спрашивает президента Трампа: а президент Трамп, что вы хотите, чтобы я добился? И действует так, как говорит президент Трамп. И вдруг нам меняют окно Овертона и говорят: ну, знаете, вот если эти территории русскоязычные, ну, слово про референдум мы, если можно, милосердно опустим, потому что мы понимаем, как Путин проводил референдумы. В данном случае это вообще очень-очень большой кув в адрес Путина. Но они русскоязычные. А тут вот предыдущие правители Украины все говорили, все нам рассказывали о том, как их колонизовали, и что нужна деколонизация. Ну, давайте тогда и отдадим их России. И, конечно, как я уже сказала, это вот некий переворот сознания. И это переворот, который показывает, что понятно, что эти слова не были бы произнесены, если бы переговоры, вопреки всем драматическим рассказам о том, что вот Путин хочет натянуть Трампу нос, Путин никогда не согласится, переговоры идут достаточно хорошо. Как ни странно, насколько я знаю, просто вообще никто не обращает внимания на вот этот взаимный удар, обмен ударами, многочисленными ударами, которые последовали за словами Путина о том, что он якобы готов согласиться на 30-дневный перерыв, вернее, что он готов согласиться на 30-дневный перерыв в обстрелах, и якобы уже даже по этому поводу уничтожил 7 шахедов, которые летели куда-то там в Украину. Потому что сразу после этого, если мы помним, шахеды как раз прилетели, они прилетели сначала в Кировоград, потом в Славянск, после этого прилетели украинские ракеты, ну, средства поражения сначала в Туапсе, где база до сих пор горит, потом в Энгельс, потом, соответственно, последовали массивные российские удары шахедами по Одессе и так далее. То есть вот на этот обмен любезностями, который, казалось бы, противоречит словам Путина о том, что он приказал уничтожить 7 шахедов в воздухе. Так если он приказал уничтожить 7 шахедов в воздухе, что ж тогда в Кировоград-то прилетело? Так вот, несмотря на этот обмен любезностями, все дело движется. 23-го завтра начинаются переговоры в Женеве между Америкой, Россией и Украиной. Речь идет, насколько ходят слухи, о создании 40-километровой демилитаризованной полосы по линии разграничения. 20 километров в одну сторону, 20 километров в другую. Все триллировать какие-то третьи силы, все это 20 километров туда, 20 километров сюда, чтобы не залетел фронтового класса беспилотник, и посмотрим, как все это будет продвигаться. Как я уже сказала, вот завтрашние переговоры в Джиде – это, наверное, самое главное. Все это происходит на каком фоне? Я все-таки не могу не остановиться на трех вещах, которые меня поразили на этой неделе. Первое, это, конечно, была Урсула фон дер Ляйен, которая сообщила нам, что в Сирии новое правительство строит замечательную демократию, есть шанс, что там она будет инклюзивна, есть шанс, что там все будет прекрасно, и в дополнение даже выделили Сирии окружающим странам, если я не ошибаюсь, 6,8 миллиардов долларов. Еще раз думайте цифру, 6,8 миллиардов долларов. Эти слова Урсулы фон дер Ляйен, Урсулы фон дер Ляйен особенно замечательно звучали на фоне того реального геноцида, который мы только что видели, когда исламисты нового режима резали женщин, резали детей, резали алавитов, резали христиан, резали курдов, езидов, ну, в общем, все, кто не мусульмане. А, кстати, мусульман шиитов тоже пытались резать. И Евросоюз отреагировал на это так, что это вот они подавляют восстание праасадовских сил. Я ни в коем случае не осуждала бы Евросоюз, если бы он вел циничную реалполитик. Потому что понятно, зачем Евросоюз это делает. Во-первых, он хочет отправить сирийцев домой, а во-вторых, он не хочет портить отношения с Эрдоганом, который, кстати говоря, тоже только что арестовал популярнейшего оппозиционного политика, и никто ему слова не сказал, в отличие от Путина. Но проблема вот в чем заключается, что или штаны наденьте, или крестик снимите. Или вы ведете реал-политик, и тогда вы можете договариваться хоть с чертом, хоть с дьяволом. Но если вы при этом всерьез надеваете на себя белое пальто и всерьез применяете на себя роль моральных авторитетов и утверждаете, что вот то, что вы делаете, это высоко морально, а не высоко цинично, то вот извините, пожалуйста, вот от чего меня в душе всегда больше всего воротит, это не от жестокости. Жестокость часто бывает необходима. Не от цинизма. А цинизм часто бывает необходим. Не от реализма. Реализм – это вообще совершенно нормальная вещь в мировой политике. А вот больше всего меня воротит, когда от вранья, причем вот вранья с такими, знаете, скошенными глазами. Вот что меня всегда возмущало в путинском правлении, это прежде всего, когда началось вранье. Когда вылезал кто-нибудь и рассказывал, как MH17 над Донбассом сбил украинский самолет. Вот тогда меня начинало выворачивать. Сейчас меня выворачивает от Евросоюза чисто эстетическая реакция. А то же самое, еще две вещи происходят с Евросоюзом, которые важно заметить. Одна – это то, что Евросоюз, если вы помните, особенно Франция, все время очень говорят, что надо помогать Украине. И даже после того, как Зеленский устроил выездную сессию КВН в Белом доме, он, если вы помните, сразу полетел в Великобританию, где его Кир Стармер, который сажает людей за лайки, расцеловал, похлопал по спине, сводил к королю, а после этого сказал, ну, иди тут договаривался с Дональдом Трампом, а на самом деле то, что сказали Зеленскому, Зеленскому сказали, парень, ты свою роль сыграл на 5 с плюсом. А мы, Евросовок, теперь у нас главный противник – это Трамп. И теперь мы можем повесить проигранную украинскую войну на Трампа. Ну так нам же и лучше расходимся, господа. Нам лучше больше ничего не надо. И, собственно, мы видим того же самого Макрона, у которого просто теперь Украина из утюга каждый день, как у Путина Донбасс в 2015 году. И тот же самый Макрон на наших глазах блокирует вместе с другими странами Евросоюза сначала пакет помощи Украине на 40 миллиардов, а потом и вообще крошечный пакет помощи на 5 миллиардов, обратите внимание, в этот момент Сирии, сирийским исламистам, режущим женщин и детей, дается спокойно за 6,8 миллиардов, но там, правда, немножко меньше, потому что, как я сказала, там также и окружающим странам. 6,8 миллиардов долларов. Тут, правда, у меня есть подозрение, что точно так же, как вот весь этот перформанс, который происходит во Франции, он же происходит для чего? Потому что Евросоюз – это такое убежище для чиновников, которые, или для выборных президентов страны, которые прошли свою каденцию, а куда-то демократически избранного политика на пенсию устраивать надо. И, соответственно, Макрон возглавляет то ли будущую Европейскую объединенную армию, по крайней мере, пост комиссара по евробезопасности, что-нибудь в этом роде. И вот это его избирательная кампания. А вот кажется, что в связи с не очень удачным назначением Кая Каллас на пост еврокомиссара, в связи с тем, что от нее хотели избавиться в собственной Эстонии, в связи с тем, что подошла балтийская квота, то, что зарезали эти 5 миллиардов, это такая подколка Кая Каллас, чтобы, ну, когда европейцы посмотрели, что, похоже, ради Кая Каллас как бы их Америка не бросила и как бы их Америка не вовлекла в войну с Россией, вернее, как бы их Кая Каллас не вовлекла в войну с Россией. Мне кажется, что вот это связано... Эти 5 миллиардов, которые забодали Франция, и я не помню, кто, кажется, еще Италия, мне кажется, еще связано это с этим. Ну и третья вещь, которая очень важная, на которую, как ни странно, мало обратили внимание, и это самое главное, это то, что Израиль опять начал операцию в Газе, как ваша покорная слуга и говорила, опять занята линия Нецарим. Никаких газоватов, по крайней мере, в Северной Газе попросту не останется, точка не останется, как минимум в Северной Газе, даже если их никто не примет, по той простой причине, что это и будет признак поражения Хамаса. Хамаса надо поставить на место. Вот Хамас, когда плясал и заходил в Северную Газу и со словами «мы тут победили», вот надо объяснить, что Хамас таки не победил. И объяснят. И кроме того, что происходит снова операция в Газе, я обращаю ваше внимание, что перед этой операцией была соответствующим образом проведена израильскими силами армейскими аналогичная практически операция в Иудее и Самарии, где зачистили много гадюшников, в том числе шхемский гадюшник зачистили. И самое важное во всей этой истории – это то, что все привычные нам акторы, которые после 7 октября исходили на дерьмо, начиная с CNN и New York Times, и писали о том, как кровавая израильская военщина уничтожает мирных палестинских детей, они сейчас об этом практически не пишут. Ну, что-то там вякнул Евросоюз привычно. Ну, понятно, вот сирийцы хорошие, израильтяне плохие, это все понятно. Но у ребят свой курятник горит. У них USAID, у них Трамп разгоняет весь гадюшник, у них Трамп разгоняет Министерство образования, им Теслы поджигать надо. Короче говоря, у них уже, значит, не до Палестины. Мне кажется, это самое важное, потому что, как я уже сказала, мы вот много десятилетий слышали, что проблема Газы неразрешима, потому что эти замечательные люди – жертвы. Поэтому им надо дать побольше денег, а если так получается, что в процессе давания денег они эти деньги тратят на то, чтобы быть все большими и большими жертвами и больше пытаться сделать гадости Израилю, ну, это, знаете, вот мы над этим не властны, это так устроено. Ответ заключается в том, что это никогда не было так устроено. В истории человечества всегда, если у вас находилась рядом какая-то процветающая, более передовая цивилизация, которая, допустим, ну, скажем, в случае Израиля, может строить ракеты и микросхемы, и другая цивилизация, которая может только промывать 3-летним детям мозги в яслях на предмет того, как стать шахедом, то всегда более, а вернее не всегда, а с момента изобретения пороха вот эта вот прогрессивная цивилизация побеждала. А та, которая была отсталой и трейбалистской и чудовищной, она либо ассимилировалась, либо уезжала куда-то, но чаще, собственно, на самом деле ассимилировалась, и это и называлось, и это было процессом возвышения человечества, это было процессом прогресса. А люди, которые любят вот этот процесс возвышения назвать словом колониализм, какая, собственно, главная идея борьбы с колониализмом? Оно заключается в том, что если вы были дикари, и к вам кто-то пришел и научил пользоваться вилкой, то вы вилку должны теперь выкинуть и продолжать есть человечину без вилки. И это называется деколонизация. А что при этом тем, кто выкидывает вилку, начинает есть человечину без вилки, становится хуже, это деколонизаторов не волнует, потому что это у них так задумано. Единственное, что обратите внимание, как вот я даже думала над товарищами деколонизаторами, как интересно получается. А везде деколонизация, где она есть, там же целые курсы, там же целые спонсорские истории, там же целые USAID и так далее, вместе с борьбой с глобальным потеплением и что там еще, значит, прививка, значит, борьба с глобальным потеплением, да, с гендерным неравенством и прочее, прочее. А, так вот, обратите внимание, что это никогда деколонизация не требует отказа от английского языка, если он есть в данной территории. Вот это, когда даже требует деколонизовать Манхэттен, никто не говорит, что надо перестать говорить Манхэттен, это не по-английски. А вот, конечно, если речь идет о территориях, где говорят не по-английски, например, на русском языке, то тогда, конечно, деколонизация страшным образом включает в себя отказ, например, от русского языка. Ну, а если так получилось, что там, я не знаю, ракетная документация в этих местах была на русском языке, и, соответственно, начинается плохо дело со строительством ракет, ну, это такой побочный эффект. Кто же знал? Мы же за все хорошее. Так вот, я к тому, что вот эта история с Израилем и Газой, судя по всему, благодаря Трампу, подходит в том числе к концу. И Газа будет расселена тем или иным способом. И халява, и УНРВА, и бесконечные донаты на терроризм, которые прежде всего уничтожают, прежде всего, заметьте, направлены не против Израиля, а прежде всего направлены против бедных жителей Газы, которым промывают мозги и которых держат в полудиком состоянии. И которых держат в состоянии, которое было бы невозможно поддерживать без этих самых донатов и без этой самой странной ситуации, когда жители Газы и Хамас может уничтожать израильтян, как хочет, это называется национально-освободительной борьбой и деколонизацией. А если израильтяне отвечают, то эти ребята прикрываются женами и детьми, и, естественно, израильтянам тут же запрещают отвечать. Вот эта штука больше так не едет. И, собственно, это возвращает нас к нашей главной теме, к российско-украинской войне. Я очень коротко повторю мои соображения по поводу того, почему возможно договориться. И сразу скажу, что с моей точки зрения это не очень простая история, потому что на самом деле оба участника, и Зеленский, и Путин, не очень-то хотят договариваться. Зеленский принципиально не хочет договариваться вообще, потому что как только будет подписан мир, станет вопрос о перевыборах, на которых, опять же, как сказал Витков, Зеленского уже доломали. Там есть, говорят, ходят слухи, что в качестве промежуточного какого-то человека поставят Юлию Тимошенко. Но это мы все посмотрим. А самое главное, что вот с того момента, когда в апреле 2022 года президент Зеленский не подписал Стамбульские соглашения, он не хочет останавливать войну, потому что каждое следующее предложение, которое он имеет, хуже предыдущего. Не говоря уже о том, что, напоминаю, что в 2019 году именно президент Зеленский сорвал выполнение Минских соглашений после Парижа. Он, во-первых, в Париже не подписал соответствующие бумаги, он подписал часть бумаг, он не подписал закон о федерализации Украины, посмеялся над Путиным на пресс-конференции, и потом многократно срывалось выполнение даже тех соглашений, которые были подписаны. Потому что Зеленскому казалось, что он стал клиентом Соединенных Штатов Америки, что он буферное государство Соединенных Штатов Америки, и что он может дразнить крокодила, потому что между ними клетка, которая называется Соединенные Штаты Америки, через прутья этой клетки крокодил ему ничего не сделает. Крокодил, в конце концов, разинул рот и откусил руку, и тут оказалось, что клетки нету. Точнее говоря, Соединенные Штаты Америки, оказалось, ничего Зеленскому не обещали, обещали ему только активисты. Потому что я многократно говорила, что современная демократия – это не демократия, это активистократия и бюрократия. И активисты – это те люди, которые хотят очень хороших, как им кажется, вещей, но которые совершенно несут ответственности за то, что при попытке исполнить эти вещи или не исполняются, или превращают страну в болото, в гной и в ужас. Зато идеи у них были очень хорошие. Соответственно, вот Зеленский не хочет мира с апреля 2022 года. Собственно, все уже год с лишним, все, что мы видим, даже если существуют какие-то вещи, которые вполне логичны с военной точки зрения, например, тоже вторжение в Курскую область. С военной точки зрения это была полностью логичная вещь, но мы понимаем, что все, что делал Зеленский, это было сделано, чтобы вовлечь США в Третью мировую войну, и чтобы сорвать теоретические даже перемирия. Соответственно, сколько веревочки не виться, веревочка подходит к концу, потому что главная идея была такая, что вот, значит, тут выборы не проводить, мы воюем за демократию, что вы нас пристаете со своими выборами. Выборы будут только тогда, когда Украина вернется к границам 91 года. А поскольку Украина к границам 91 года не вернется, то смотри первый пункт. Или выборы будут после того, как случится Третья мировая война, и Украина, примкнувшая к странам-победительницам, в ней победит. Насколько реальны вот рассказы Зеленского и его окружения о том, что вот сейчас Европа проснется, да как нам поможет, я не знаю. Но мне кажется, что да, это возможно, что это тот случай, когда люди реально верят в тот копиум, который они производят для народа. Но с другой стороны, мне кажется, что опять же, вот в текущей ситуации все-таки, наверное, когда Зеленский так себя ведет, как он сейчас себя ведет, Скорее, все-таки речь идет уже о том, что Зеленский понимает, что он является наконечником того европейского копья, которое направлено в грудь Трампа, которое повесит на Трампа все проблемы, которые начнутся после конца этой войны. И в обмен Зеленскому могут там выдать место какого-нибудь профессора Парижского университета и иммунитет, если Трамп, например, в конце концов, абсолютно устав, выкатит в паблик все, что происходило с американскими деньгами на этой войне, потому что понятно, что Трамп рассматривает Зеленского как клиента глубокого государства, с которым Трамп воюет, и прекрасно знает, что деньги, которые шли в Украину, шли в том числе просто тупо на войну с Трампом. И не только в украинских соцсетях, не только всякие нафошники воевали. А это с одной стороны, это мотивы Зеленского. Велосипед у него едет, пока едет, поэтому он тут просто заинтересован в том, чтобы велосипед этот ехал подольше. То, что этот велосипед едет ценой смерти десятков тысяч украинцев, ценой новых разрушенных домов, ценой прилетевших российских ракет, ценой вот этой вот страшной буссификации, когда мы видим, как в сущности профессиональная украинская армия, 100 тысяч членов ТЦК, вон гоняется за гражданскими, чтобы посылать их на фронт, то есть формально, чтобы посылать их на фронт, но мы понимаем, что когда происходят такие вещи, то 90% того, что происходит, происходит для того, чтобы деньги вымогались. И обратите внимание на то, что, по крайней мере, сколько там, по-моему, около 700 тысяч украинских силовиков в разных формах и расцветах, их во всех на фронт не посылают. Зато Верховная Рада принимает новые законы, которые в том числе разрешают более серьезное использование насилия по отношению к гражданскому населению. Ну вот мотивация Зеленского понятна, но ее я не уверена, что следует принимать в расчет, потому что понятно, что он любыми способами будет пытаться сорвать, уже несколько раз мы видели это в овальном зале, пытаться сорвать любое намечающееся перемирие по причинам, о которых я сказала выше. Но одновременно понятно, что у Трампа на него есть гигантская палка. Вот как раз на Зеленского управа есть. Потому что в тот момент, когда Трамп выполняет ту часть своего плана, которая говорила, что если Зеленский не хочет мириться, то он прекращает военную помощь, вот мы видели, что это было продемонстрировано с катастрофическими для Украины результатами, и в результате в прошлый понедельник в Джиде согласился Ермак от имени Зеленского на то самое 30-дневное перемирие. Теперь, если мы обратимся к Путину, то мы увидим другую картину, другие мотивации, но с очень похожим результатом. У Путина есть стратегическая развилка. Эта стратегическая развилка заключается в том, что вот если вы поставите себя на место Путина, то вы, вот с точки зрения Путина, Запад и тот же самый Трамп сейчас крадет у него, у Путина, победу. Что имеется в виду? Значит, много лет Путина водили за нос. Делали из Украины, с точки зрения Путина, и эта точка зрения имеет большие основания в действительности, делали из Украины инструмент, направленный против России, делали из нее антироссию, рассказывали, что Украину вот внутри надо деколонизовать, а если при этом как-то пострадает русский язык, не русская культура, но это же внутреннее дело Украины, потому что русский язык и русская культура – это же, дескать, наносное. Вот это я просто думаю, знаете, представьте себе, Уэльс отделился от Британии, и кто-то бы в Уэльсе стал деколонизовать там английский язык и английскую культуру. Со словами «вы нас, валийцев, в XII веке завоевали, да еще как плохо с нами обращались». Но, с одной стороны, история – это такой шкаф, в котором всегда можно найти скелеты на любой вкус, и можно вспомнить, что действительно происходило с валийцами в XII веке. Но как-то последние 8 веков истории Уэльса, если из них изъять все английское, то Уэльса не будет. Вот с Украиной точно так же. Если из истории, особенно центральной и восточной Украины, изъять все российское, так и истории не останется. И, собственно, этого любые деколонизаторы всегда хотят, потому что любые деколонизаторы занимаются культурной революцией, и любые деколонизаторы приходят в Стратфорд на Авоне и говорят, мы Стратфорд. деколонизуем от Шекспира, потому что иначе это история белого маскулинного супрематизма. Но когда они деколонизуют Стратфорд, это делают не на деньги почившего в Бозе Советского Союза, и при этом не пытаются Стратфорд-на-Авон принять, не сулят, что Стратфорд-на-Авон будет принят страны Варшавского договора. А с Украиной была ситуация именно такая. С одной стороны, деколонизация, с другой стороны, вот вроде никто и Украину не берет в НАТО, но она туда стремится. А когда Путин нападает, ему говорят, вот это вот ни с того ни с сего напал, не спровоцированная агрессия. И он предлагает, поняв, что облажался, поняв, что никакого Киева за три дня нет, перемирия в апреле 22 года, после чего происходит известный визит господина Джонсона в Киев. И несмотря на то, что Зеленский прекрасно знает, что никто ему ничего не обещает, включая границы 91 года, и что госсекретарь Блинкен говорит, наша цель заключается в том, чтобы Россия не могла повторить то, что она делает в Украине. То есть в переводе «деритесь, ребята, до морковки на заговине и стирайте славяны друг друга». Зеленский на это подписывается, потому что иначе он проиграет выборы. И несмотря на то, что дальше потом происходит еще несколько еще более существенных вещей, например, когда американцы запрещают наступать на пустой Запорожский коридор в конце 22 года, когда американцы запрещают Залужному наступать опять-таки на плохо обороняемый Донбасс в 23 году, Зеленский не торопится мириться, потому что, как я уже сказала, иначе будет иначе будет бобо от активистов и, ну, естественно, травмированного войной и многим чем еще, и телемарафоном населения. Избирателей. Но вот с точки зрения Путина, да, который видит, что происходит с буссификацией в Украине, который тоже читает статью Шуры Буртина, в котором написано, как до третьей подразделений новых бежит с фронта, который понимает, который считает и ждет, что вот-вот, там, который понимает, это очень важно. Вот смотрите, что сейчас произошло в Курской области. В Курской области, на самом деле, фронт мгновенно рухнул. Да, там некоторые части отошли более или менее в порядке, там, насколько я понимаю, нет никакого окружения. Но вот в Курской области фронт, если честно говорить, мгновенно рухнул. Значит, Путин вправе ожидать, что это же будет происходить и в других, по другим линиям фронта. Обратите также внимание, что было совсем, что в результате вот этих гигантских усилий по буссификации было обучено и натренировано около 70 тысяч человек, правда, мы не знаем, сколько из них сбежали. 70 тысяч человек в этой войне – это огромный резерв. Вот эти люди, частично они были брошены в бой как раз на Курском направлении, но большая часть на Покровском. И, в общем-то, они ничего выдающегося не совершили, в то время как Россия в этот момент резервов своих почти не задействовала. То есть вот 70 тысяч человек, которые ценой гигантских усилий и буссификации были мобилизованы, и продвижение российских войск, пусть медленное, но неостановимое, практически, ну, за исключением Покровского направления, где даже что-то было обратно отбито, не остановилось. То есть с точки зрения Путина, в тот самый момент, когда он стоит на пороге большого успеха, когда он стоит на пороге выигрыша войны на истощение, приходит Трамп и говорит ему, а теперь давайте договариваться. Естественная реакция Путина какая? А чего в обмен? И чего в обмен ему может, я об этом говорила в прошлый раз, Трамп может предложить три вещи. Ну, во-первых, отмену санкций, но это несерьезно. Россия, как мы видим, без санкций выживает. И все следующие санкции, которые будут налагаться Америкой, на самом деле будут бить по, скажем так, финансовой гегемонии Америки в мире. Точно так же, как предыдущие пакеты санкций, на самом деле показали, что Европа больше уже не обладает, скажем так, монополией на мировую экономику. Она больше не единоличный владетель этого океана. Но, тем не менее, понятно говоря, что санкции, конечно, России вредят. А Все вот эти вот рассказы о том, что давайте совместно эксплуатировать Север, давайте совместно что-то эксплуатировать в Украине, давайте Россия готова отдать Америке 50% Северного потока. Это, конечно, хорошо, это, конечно, круто, но это тоже не супер свет в окошке. В конце концов, когда-то Северный поток на 100% принадлежал самой России. Конечно, Путина греет, и очень сильно греет сама идея с Трампом в принципе, потому что я уже говорила, что это была его всегда заключить сделку с Америкой, а при администрации демократической, то нету субъекта заключения сделки. Вот с Муаммаром Каддафи можно, с Лукашенко, с диктаторами можно, с Си Цзиньпином можно, и можно с Трампом. А с Америкой нельзя, и американцы всегда говорили, а мы-то тут при чем? Это же вот Украина, она суверенная страна, вот договаривайтесь с ней. И это очень походило, как Путин, помните, когда он, опять же, Минские соглашения заключал, он всегда говорил Украине, ну вот а мы-то тут при чем? Договаривайтесь с ЛНР и ДНР. И, соответственно, вот американцы говорили, договаривайтесь с Украиной, а Украина не хочет договариваться, а мы-то что? И вдруг действительно Трамп признает, Уитков признает, по-моему, кто, Марко Рубио прямо сказал, как и Борис Джонсон, что это прокси-война, и, соответственно, извините, мы берем на себя договоренность, мы заключаем сделку. Это, конечно, Путина греет. Вторая важнейшая вещь, которая греет Путина, заключается в том, что если он договаривается с Трампом, то это означает, что Америка выходит из этой войны, и Америка перестает использовать Украину как прокси-силу, как буферное государство, направленное против России, а с, собственно, Украиной и Европой Путин как-то во втором заходе разберется. И это его, конечно, все очень греет. Но, с другой стороны, обратите внимание, что все, что может предложить Путин, ну, вернее, Трамп Путину, это, как бы это сказать, все вилами на воде писано. Вот можно посмеяться над тем, с каким упорством Путин думает, что если еще чуть-чуть, то он отвоюет там заднюю стенку правого сарая в городе Покровске. Но парадокс заключается в том, что задняя стенка правого сарая в городе Покровске, вот если она отвоевана, она как бы вот ее можно потрогать, пощупать. Она у Путина. И она является втыком и Европе, и напоминанием Украины, что вот такая политика, которую вели украинские власти, привела к такому результату. И политику надо менять. А вот все эти замечательные маниловские замки или трамповские замки, о которых рассказываю я, сделка с самим Трампом, совместное освоение Арктики, а давайте вот забацаем вот эту вот украинскую компанию, которая, как я уже сказала, скорее всего, будет инвестировать, по крайней мере, проценты от денег российских замороженных в Европе, она будет их инвестировать в украинские ископаемые. А обратите внимание, что с юридической точки зрения украинские ископаемые находятся и по ту, и по другую сторону линии боевого разграничения. То есть можно даже предположить, что значительная часть этих денег будет инвестирована именно на принадлежащей России территории, и даже с этим Украина никак ничего не сможет сделать за тем исключением, если она признает эти территории российскими. Вот такая вот уловка 22 получается. Но тем не менее, несмотря, как я уже сказала, на все вот эти вот замечательные плюшки, все эти замечательные плюшки, они... Вот как не расширение НАТО на восток? То, что обещали Горбачёву. А потом, когда, значит, стали искать, где написано то, что не обещали, выяснилось, что и нигде не написано. И вообще, мало ли, что это было обещание, да, это же вот сами страны хотят расширяться в НАТО. Ну и действительно, ну, представим себе на место Латвии, Литвы, Эстонии, конечно, им хочется в НАТО, не говоря уже о Польше и всех остальных ребятах. Понятно, почему им хочется в НАТО. Они не то, что их НАТО принимает, они бегут в НАТО, задрав штаны, с криком «пожалуйста, возьмите нас». Ну, кто мы такие, говорит НАТО, чтобы отказывать? Вот. И вот эти две чаши весов для Путина, они, конечно, очень сильно колеблются. И из этого означает, что на самом деле у Трампа нету на Путина рычагов давления. Все, что Трамп может предложить Путину, и как он может договорить, он может какую-то морковку ему предлагать. Вот очень серьезную морковку, то, с чего я начала, то, что сказал Стив Витков, когда он сказал, что вот это регионы, которые Путин аннексировал, они-то русскоязычные, и там даже референдумы прошли, на которых подавляющее большинство населения заявило, что хочет быть частью России. Последняя, конечно, часть заявления вызывает нервный смех, потому что, ну, если относительно крымского референдума, мы действительно можем быть уверены, что там действительно подавляющее большинство населения, вне зависимости от того, как он был организован, действительно хотело быть частью России, то вот относительно вот этих самых херсонского референдума, где стучали в дверь автоматы, у меня, конечно, есть сильные подозрения. Там как бы заявление находится на совести Витков. Ну или да, это такое ку Путину. Это показывает, насколько на самом деле хорошо идут переговоры. Кстати, вот обратите внимание, никто не обратил на самого главного, на самое главное содержание того странного заявления Трампа о том, что, дескать, украинские войска окружены в Курской области, он просит Путина пощадить их жизни. А Путин отвечает, что, дескать, пусть сдаются, тогда пощади. Никто не обратил внимания, что там все стали обсуждать, окружены украинские войска или нет, выяснили, что нет, разбежались довольные. И я на прошлой неделе сказала, что ну, это была беспроигрышная история со стороны Трампа, потому что дальше Трамп может сказать, ну вот пощадили же жизни, значит, мое слово Трампа подействовало. Но никто не обратил внимания на самое главное, в том числе и я не обратил внимания на самое главное, что такого рода обмен воланчиками, обмен теннисными мячиками, обмен репликами, когда тебе подают мячик прямо на ракетку, мог произойти только если обе стороны плодотворно продвигаются в диалоге. И более того, вот когда все обсуждали звонок Путина Трампу, никто не обратил внимания на тот простой факт, что сам факт того, что этот звонок стал известен, а насколько я понимаю, там были перед этим звонки раньше, показывает, что о нем уже можно говорить. И быть уверенным, что обе стороны не опозорятся, особенно Трамп. Так вот, еще раз повторяю, что с моей точки зрения это значит, что Трамп понимает, что ему какие-то очень важные куски надо будет Путину, вкусные куски протянуть, чтобы Путин отказался от победы, которая, как ему кажется, и весьма вероятно, действительно вот висит на кончике пальцев, потому что обе стороны измождены, обе стороны, как два бойца МММ, валяются в грязи, обе стороны оторваны уши, перебиты голени, окровавлен нос. Но Украина валяется практически в положении нокдауна. И тут Путина от Украины оттаскивают. И говорят, давай заключим с тобой сделку. Ответ Путина. Давайте, но за какую цену? Потому что если заключается сделка, это значит, что вы должны предложить второй стороне условия, на которые она согласна. Вот это как бизнесмен продает бизнес. И, допустим, бизнес стоит 2 миллиона, ему предлагают 1,5 миллиона. Он говорит, я не продам. Ему предлагают 5 миллионов. Он говорит, конечно, завтра. Все продается в мире реалполитик. Вопрос, какая цена? Вопрос, готов ли Трамп предложить Путину эту цену. А суть по всему, потому что мы видим, вот как оно потихонечку движется, да, готов. На этом я перехожу, господа, к вопросам. Не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки. Сейчас я посмотрю. Они обратили внимание на льготную ипотеку, которую дают в России для строительства жилья на новых территориях. Ну, дают, скорее всего. Глория пишет. Юлия, согласитесь, мы надеялись, что Трамп прижмет Пу так, что он уберется во свояси. Глория, я не знаю, на что надеялись вы, но если вы на это надеялись, то извините, как бы сказать, вы не очень проницательный человек. Это, видимо, то, на что надеялся украинский телемарафон. И то, на что надеялся президент Зеленский. Что, вот, дескать, вот Байден ему помогал, да не помог. Но он там и деньги пилились вместе с демократами, и против Трампа работали, и обосрали Трампа многократно, и съездили на митинг предвыборный против Трампа непосредственно куда, так я уже забыла, куда же там ездили-то, в Пенсильвании-то, в Скрентон. Но вот как говорил Зеленский после каждой очередной встречи с Трампом, я все объяснил президенту Трампу, и он сейчас порвет Путина на кусочки, и вообще он на нашей стороне. Ну и все это выглядело, конечно, дико, и как бы это сказать, выглядело так же странно, как вот только что вот прозвучавший или не прозвучавший звонок Макрона Зеленскому непосредственно на пресс-конференции. Было ощущение, кого этот человек обманывает? 3 года этот человек, президент Зеленский, рассказывает Украине, что сейчас нам, как придет большой белый господин, и все сделает. В то время как было совершенно очевидно, что большой белый господин использует Украину по ряду своих надобностей, стирает Украину о России, Россию об Украину, и как раз вот очень нуждается в козле, который ведет баранов на бойню. Слово «козел» я в данном случае совершенно не употребляю в каком-то в качестве оценочного суждения. Я вам напоминаю, что баранов именно так. Впереди баранов идут козлы, которые прыгучие, которые перепрыгивают через электрическую загородочку, которая существует на бойне, а бароны на эту электрическую загородочку вступают и их там убивают. Вот 3 года президент Зеленский сказал, что сейчас волшебный помощник нам поможет. 3 года она рассказывала, что Украина живет в сказке, где все, конечно, естественно, кончаются тем, что хорошие люди побеждают, а хорошие люди – это, согласно новой мифологии, это всегда жертвы, это всегда те, кого обидели, а обидели – это всегда те, кто считают себя жертвой. И жертва имеет право на все. И у жертвы всегда есть какой-то богатый белый патрон, но это может быть... Баба-Яга из чудесной сказки, это может быть Василиса Прекрасная, это может быть USAID. Вот USAID, Василиса Прекрасная, Салливан, Василиса Прекрасная сейчас все даст и все поможет, и все спасет. А вы представляете, оказалось, что мы живем не в волшебной сказке, и что те люди, которые являются Василисой Прекрасной, гораздо умнее бедного Ивана-дурака. Они Ивана-дурака используют, а не он Иван-дурак. Они он Иван-дурак используют их. Кто бы мог ожидать? Какая разница с волшебной сказкой? Так. Как вам новая Белоснежка, мне пишет? Ну, слушайте, мне кажется, что новая Белоснежка, вот которую вчера, если я не ошибаюсь, представили, недостаточно инклюзивна. Там всего лишь смуглая актриса, которая рассказывает нам о том, что сказка устарела, о том, что это ее дословные слова, что сказка устарела, что вот Белоснежка диснеевская ждет своего принца, а ее Белоснежка никакого принца ждать не будет, а будет смело утверждать свою феминистскую сущность. Вот мне кажется, что недостаточно инклюзивна сказка, и не смуглая актриса должна была играть Белоснежку, а одноногий чернокожий мусульманин. Вот тогда бы просто кассовые сборы были обеспечены. Кто атаковал станцию в Судже? Ну, напомню, что станция в Судже взорвалась. Насколько я понимаю, газоизмерительная. Насколько я понимаю, взрывчатка в нее была заложена еще отходящими украинскими войсками. Это совершенно нормальная военная операция. Извините, эта станция была обречена, было совершенно ясно, что она не выживет. Другое дело, что меня очень удивило заявление украинских властей о том, что, дескать, это Путин сам себя обстрелял. И вот я уже говорила насчет того, что вот больше всего я ненавижу фарисейство и лицемерие. Вот моя позиция в начале этой войны целиком на стороне Украины, в том числе была связана с тем, что я долго, много сталкивалась с российской пропагандой, и каждый раз, когда я слышала какую-то фигню о том, что украинский истребитель уничтожил MH17, то меня начинало от этого просто вот физически выворачивать. Ну, я не понимаю, зачем, имея полное военное право что-то сделать, так глупо врать и так лишний раз показывать, что украинская пропаганда ничем от путинской уже и не отличается. А вы изменили свою точку зрения на скандал с Оксимироном после новых фактов? Спасибо за вопрос, потому что, надо сказать, действительно изменила. Потому что я напомню, что я сказала неделю назад, и я как бы с этим полностью согласна. Я сказала, что типа всей правды мы не узнаем, потому что каждый раз, когда вы пытаетесь внутрь человеческих отношений заглянуть с такой вот линеечкой, то либо вы должны запрещать секс до брака, либо вы должны понимать, что свободные сексуальные отношения молодых людей приведут к большому количеству душевных травм. А что там действительно внутри происходило, нам сказать нельзя. И я сказала, опять же, я от этого не отказываюсь, что, наверное, вряд ли какая-нибудь мать захотела бы, чтобы ее дочка оказалась на месте тех девочек, которые спали с Оксимироном, или там одна не спала, но обменивалась какими-то смс-ками, присылала какие-то картинки, впрочем, мало отличающиеся от тех, которые у нее стояли на аватарке. И мой главный тезис был в том, что все имеет свою цену, сексуальная революция имеет свою цену. Если у вас больше нет свах, если вы больше не женитесь, кстати, тоже в 13 лет женились, а на Ближнем Востоке, напоминаю, женятся даже и в 9. Мой Ваня был моложе, моложе был меня мой Свет, а было мне 13 лет, если вы помните из Евгения Онегина. Или также из Евгения Онегина «Разуверять в предубеждениях, которых не было и нет у девочки в 13 лет». Обратите внимание, что речь идет о том, что какие-то ловеласы еще в ней ухаживали за ней в 13 лет. И так это тоже казалось, конечно, странным, но считалось, что девочки могут быть вполне подкованы. Так вот, если вы не хотите жить, брачный секс запрещен, то вам придется жить в месте, где внебрачный секс время от времени причиняет обеим сторонам страдания. И феномен группы, то есть тех молодых девочек, которые толпами бродят за популярными певцами просто с целью с ними переспать, никто не отменял. Так вот эти вот мои рассуждения, я полностью под ними подписываюсь, но они были без фактов. А вот с тех пор мы узнали много нового и интересного благодаря расследователям, потому что современная сеть так устроена, что очень много просто в сети поисков выяснилось. И выяснилось, что расследовательки, я в данном случае пользуюсь словом расследователька, вполне заслуженно. Потому что есть расследователи, есть редактора, есть писатели, есть поэты. А есть поэтки, расследовательки, фактчекерки, редакторки и так далее. Напомню, что в русском языке суффикс «ка», которым они себя заслуженно именуют, носит пейоративный характер, то есть характер насмешки, неодобрения. И ровно вот как лодку назвали, так она и поплывет. Вот все, кто расследовательки и фактчекерки, они действительно вместо расследований занимаются расследовальками. Так вот, выяснилось, что стараниями расследовательки Красильниковой нас не познакомили с некоторыми очень интересными фактами. Вот просто по фактам сейчас немножечко пойдем, недолго будем ими заниматься. Напомню, что мы на сегодняшний момент знаем. Мы знаем, что главная героиня расследования Виктория Хомчак, если я не ошибаюсь, которую нам представляли как 13-летняя девочка из глухого угла в Казахстане, которая, кстати, сейчас живет в Калифорнии и, по ее собственным словам, замужем за большой шишкой из Гугла. Каковой шишкой она углажала людям, которые, Дмитрию Нюберку, в частности, блогеру, который стал, собственно, смотреть, что она писала в то самое время, когда ее так страшно обесчестило над ее девической честью, надругался Оксимирон. Так вот, эта девушка действительно поддерживала какие-то отношения письменные с Оксимироном с 13 лет, с 14 лет администратором его группы ВКонтакте. Две очень интересных детали. Во-первых, у нее уже был свой мальчик к тому моменту, когда она 16 лет поехала к Оксимирону на концерт в Уфе, там он ее трахнул. И судя по тому, что она пишет об этом мальчике, там тоже были достаточно какие-то странные, мы бы сказали, токсичные отношения. То есть таким образом эти отношения с этим мальчиком поддерживались и после концерта. То есть таким образом, строго говоря, наша героиня изменила с Оксимироном этому мальчику. Потом она к нему вернулась. Потом она много лет еще продолжала писать Оксимирону разные одобрительные вещи. А, собственно, отношения их после концерта, они непонятно сколько продолжались, но через 2 месяца, как Оксимирон ей написал, нам предъявили эту бумажку, что «я так больше не могу», написала Оксимирон. Она продолжала оставлять разные одобрительные комментарии о том, какой крутой Оксимирон под разными местами в сети. После этого она уже в Санкт-Петербурге снова встретилась с Оксимироном, снова с ним переспала. Оказалось, значит, он еще заплатил ей 200 тысяч рублей за душевные травмы. А после этого, что я там еще упускаю? Да, вот после этого, собственно, она оказалась уже в Калифорнии. И когда все это стал выкладывать блогер Дмитрий Нюберг, она преградил ему мужем, шишкой из Гугла. Мне кажется, это называется манипуляцией, и это называется, помимо манипуляции, да, это попытка использовать влиятельных мужчин в твоей жизни для продвижения себя. И даже там возникло какое-то групповое обсуждение насчет того, что, значит, с этим Нюбергом делать. Кстати, его были видео снесены. И когда Нюберг все это опубликовал, она сказала, что она жертва агрессии Нюберга. Она снова жертва. То есть вот те опубликованные ее... А, самое главное, я забыла, что после своей встречи с Оксимироном, напоминаю, она в этот момент состояла в отношениях вот с этим парнем другим. Ее спрашивают публично, ты ему дала? Она отвечает, да у нас целая оргия была. Опять же, публично этим хвастается. Самое интересное, что когда спросили расследовательку Красильникову обо всех этих вещах, она ответила, что это никак не меняет ее отношение к произошедшему, потому что ее творческий метод очень простой. Если жертва говорит, что ее изнасиловали, значит, ее изнасиловали. Значит, как сказал врач, в гроб, значит, в гроб. И все это было бы хорошо, если бы тут же не всплыло другое видео, в котором расследователька Красильникова отвечает уже на вопрос о том, что случилось 7 октября. И тут она проявляет чудеса изворотливости. Во-первых, она не произносит слово «изнасилование», а вместо этого говорит «сексуализированное насилие». Понимаете, вот сексуализированное насилие, да, было 7 октября, говорит она. Но подробностей мы не знаем, детали нам неизвестны, и мы ждем официального расследования. То есть вот есть Шани Лук, окровавленное, изломанное, ногое, полуногое тело, которое возит толпа. Есть девушки, которых выволакивают из багажников с окровавленными штанами. И госпоже Красильниковой нужно официальное расследование. Ей важны детали. Она не может утверждать. Но когда женщина, которая проживает в Калифорнии, учится на психолога. И вот, кстати, скоро выпускает, уже выпустила, видимо, как раз вовремя исследования вышло свой трек. А тогда госпожа Красильникова верит на слово. И 2 вещи я еще хочу добавить, чтобы не забыть, прежде чем я перейду к обобщениям. Первое из них заключается в том, что я с удивлением и с ужасом выяснила, что насколько в сети хорошо ходит большое количество сведений о том, что Оксимирона рак, что это рак крови, более того, это рак неизлечимый. То есть, что он отменил все свои концерты. Я не знаю, правда это или не так. Дай бог долгих лет Оксимирону, дай бог, чтобы эти сведения оказались неправдой. Но я обращаю ваше внимание, что госпожа Красильникова и ее героиня, они тоже не знали подробностей. То есть получается, что это тут, что люди торопились выпустить расследование, пока Мирон не помрет. А вторая вещь заключается в том, что Оксимирон, у него против него есть уголовное и административное дело в Генеральной прокуратуре в Российской Федерации. И тут мы наблюдаем такой интересный альянс радикального феминизма с Следственным комитетом. В общем, они уже приняли к производству дело против Оксимирона. И, как я понимаю, один из адвокатов, который защищает наших пострадавших, он требует еще в том числе и компенсации. Ну, такой тоже маленький момент. Ну и последнее, что нами все время манипулируют, нам все время говорят, ну, раз она чувствует себя жертвой, значит, она является жертвой. Ни в коем случае не думайте, что она является манипулятором, ни в коем случае не думайте, что она является человеком, который есть очень популярный тип тоже женщин в России, которые через свою манипуляцию мужчинами, в том числе значительно более статусными, значительно более богатыми, собственно, и строит свою карьеру. Причем таких женщин тоже, скажем так, очень много, и практически каждый российский бизнесмен с такими людьми сталкивался, с такими женщинами сталкивался, и, надо сказать, никогда подробностей он вам не расскажет, потому что ему будет стыдно, что его прожженного рэкетира, прожженного человека, который умеет заниматься враждебными поглощениями, прожженного бизнесмена и так далее, так далее. Может, 14-летняя девочка обвести вокруг пальца словами, разными интересными словами. Так вот, значит, я обращаю ваше внимание, что вот везде в этом расследовании все время фигурирует слово «груминг». Вот каждый раз, когда ты говоришь, ну, постойте, да, она же после секса написала, что у нас была оргия совместная, она же потом слала разные письма, нам говорят, он с 13 лет ее грумил. Так вот, я обращаю ваше внимание, что писем, которые показывают, как Оксимирон грумил эту девочку с 13 лет, нам не предъявили. Я не знаю, существуют ли они или нет, там какие-то разночтения, потому что сначала нам говорили, что их вовсе нет, что их, значит, бедная девушка стерла. Потом нам сказали, что их есть, что их видели, что их... Нам предъявляли письма другой Вики. А эти письма другой Вики, которая из Днепропетровска, которая 15 лет, который Оксимирон писал очень недвусмысленные вещи, типа «приходи на силовал, потрахиваемся», у тебя когда-нибудь секс был в гримерке, ну, приходи, будет. И который, да, Оксимирон, называя себя папой Окси, писал, что, дескать, пришли фотки, мне твоя фотка на аватарке очень нравится, вот тебе другое домашнее задание. Я должна вам сказать, что если вы пойдете на аватарку этой девочки и посмотрите, какая у нее фотка на аватарке, ну, стандартная фотка, которая вот, знаете, по-моему, в «Комсомольской правде» это очень было. Называлась «Девушка месяца» или «Девушка пятницы». И там всегда были такие фотки. Ничего как бы совсем ужасного, но все ясно, скажем так. Но проблема вот с этой другой девушкой, которую Оксимирон пригласил на силовал, что, во-первых, она не пошла на силовал, ничего с ней не случилось. А во-вторых, в том, что, ну... Не видно, чтобы ее... Да, самое главное, что проблема вот с этой другой девушкой, совершенно не видно, чтобы у нее было... На этой аватарке не обозначено ее возраста. А если вы посмотрите на ее фотку на аватарке, но вы как-то так совсем не поймете, что ей 15 лет. Потому что там, ну, как вполне взрослое, сформировавшееся существо, принимающее совершенно недвусмысленные позы в совершенно недвусмысленном дезобелье. В очень скудном купальничке и в очень скудных трусиках. Это я к чему? Что вот там говорят «груминг, груминг», а я так груминга и не увидела. Я увидела, что да, девушка с 14 лет была администратором страницы Оксимирона и к нему приехала в 16. Нам как-то вот постоянно, знаете, кролика этого вытаскивают из шляпы. И, значит, соответственно, вот все то, о чем я говорила, я полностью, в принципе, продолжаю утверждать. А вот с точки зрения фактической, я должна сказать, что история не стоит выеденного пальца, и что я не знаю, кто тут больше манипулятор, мягко говоря. Ну, если точнее знаю, но на всякий случай не скажу. Вот, кроме того, я не могу не добавить, это самое главное, это самое важное, что Зарубежные моды доходят до российских леваков с большим опозданием. В Париже эти чепчики уже не носят, а наши отечественные модницы из Мухосранска вот именно этот левацкий чепчик завязывают под подбородком и говорит: какие оборочки, какие рюшечки, в точности как в Париже или как в Вашингтоне в позапрошлом году. Что я имею в виду? Мету как-то уже в Америке отгремело. Если вы вообще заметите, вот эти вот левацкие истории, они прокатываются волнами. И, например, помните, вот в первую каденцию Трампа в 2016 году собрался против него большой женский марш. Девушки облачились в платья из фильма «Рассказы служанки». Почему-то они не облачились в паранджу. Они всегда почему-то боятся трогать мусульман. И протестовали против патриархата, который грядет вместе с Трампом, а потом выяснилось, что руководительница этого марша, Линда Сарсур и прочие устроительницы, они, во-первых, мусульманки, а во-вторых, страшные антисемитки, и, в-третьих, там что-то было с деньгами. И история как сдохла. То же самое с БЛМ. Все бегали, громили магазины, нам CNN рассказывала о peaceful, mostly peaceful, but fiery protests, в основном мирных, но огненных протестах. Ну, вот момент за спиной корреспондента, уж я не помню, CNN или какой-то другой левой телестанции, горел ярким пламенем какое-то здание. И потом тоже выяснилось, что что-то украли денег. Если не украли, то настроили себе каких-то особняков, купили себе каких-то особняков, и как-то БЛМ этот спустился на нет. И то же самое, обратите внимание, случилось с Мету. А потому что сначала все набросились на Харви Вайнштейна, который был действительно совершенно омерзительный чувак. И, конечно, омерзительные вещи делал с женщинами, хотя, понятное дело, что какая-то часть этих женщин очень рада была таким способом сделать карьеру. Деталь, которая, естественно, была опущена во время суда на Харви Вайнштейна. А потом начались совершенно дикие истории. Началась история с Кевином Спейси, которого быстренько отменили без всякого суда, а потом суд его взял и оправдал. Но за это время, обратите внимание, что произошло. За это время успел закончиться сериал «Карточный домик», в котором, в последней серии которого Спейси не участвовал, потому что его отменили, и последняя серия провалилась. Я могу смотреть, сказать, что я честно с удовольствием смотрела «Карточный домик», а когда я стала смотреть последнюю серию, я посмотрела половину серии, поняла, что в меня это не лезет. И думаю, что я была такая не одна. И кроме этого, там отменили другой фильм с участием Кевина Спейси, который был о миллиардере, по-моему, не помню, мне могут наши слушатели подсказать, о миллиардере, который отказался платить выкуп за своего сына. Я даже специально потом этот фильм посмотрела, потому что из этого фильма прямо Спейси вырезали и заменили другим актером. И даже я, человек, который вовсе не киноман, когда я посмотрела на то, как играет, и представила себе на его место Спейси, я поняла, почему этот фильм провалился без Спейси. Потом была история с Джонни Деппом, которого попытал Эмбер Хёрд, и Джонни Депп не выдержал и подал в суд. И выяснилось, что Джонни Депп, конечно, не подарок. И человек, который, видимо, хлюпает много наркотиков, много пьет, и кукушечка у него уехала. Но выяснилось, что у Амбер Хёрд кукушечка уехала тоже, причем гораздо сильнее. И более того, она является расчетливой стервой, которая Джонни Деппа заманила в ловушку. А между тем, Джонни Деппа тоже уже успели отменить, вырезать из «Фантастических тварей». Как я понимаю, это не способствовало их коммерческому успеху. И просто люди задергались, потому что они поняли, что сейчас вот эти вот жены Потифара будут приходить к любому миллионеру, к любому миллиардеру, потому что, обратите внимание, те люди, против которых они жалуются, и это почему-то, знаете, вот этот никогда бедный бомж, который дурно пахнущий, который их изнасиловал. Их всегда изнасиловали исключительно миллионеры и миллиардеры. Или, в крайнем случае, знаменитые актеры, или, в крайнем случае, знаменитые певцы. И нанесли непоправимую душевную травму. И за эту душевную травму они очень много хотят. И вот просто все представьте себе, что вот я в лифте проехался с девушкой и не так на нее посмотрел. И тем нанес ей непоправимую душевную травму. И она пришла, и суд присяжных, особенно в каком-нибудь либеральном Нью-Йорке, раз и тридцатник выкатил. и второй тридцатник, и третий тридцатник. И, глядишь, половины компании нету. И решили, что с этого мету надо сползать. А вот, как я уже сказала, этот прошлогодний чепчик, который уже выброшен, госпожа Красильникова и товарищи, они подобрали и радостно надели на себя. И вот попали абсолютно, на мой взгляд, вот абсолютно ту же самую историю, что с Джонни Деппом и Амбер Хёрд. И по этому поводу последний кусок моего спича. Это потрясающая статья, которая напечатана в Телеграфе. Мы даже, наверное, мне очень стыдно, потому что она подписана человеком, который называется Даниэл Ост. Я не совсем понимаю, мне же говорили, что это... Даниэл Островский. Известный практикующий психолог Даниэл Островский, которую я вам просто очень рекомендую найти. Она по-русски. Потрясающая статья, которая называется так. «Террор этики и этики террора». И я прямо вот зачту некоторые ее положения. Этический террор – это систематическое использование моральных аргументов не для улучшения этической ситуации в обществе, а для подавления инакомыслия и установления контроля над дискурсом. Как выглядит этический террор? Абсолютизация морали. Правильная точка зрения представляется как единственно возможная. Любое несогласие автоматически маркируется как этическое преступление. Размывание различий, незначительные нарушения приравниваются к серьезным нарушениям. Его неудачная шутка – это такое же насилие, как физическое нападение. Коллективная вина. Ответственность распространяется на всех членов группы, к которой принадлежит нарушитель. Например, все мужчины объявляются соучастниками действий одного мужчины. Иммунитет к контексту. Игнорируются любые контекстуальные факторы, исторические обстоятельства или культурные особенности. Одни и те же стандарты применяются к событиям разных эпох. Требование ритуального покаяния. От нарушителей требуется не просто извинение, а публичное самоуничижение по определенному сценарию. Принцип «стрелочка не поворачивается» – фундаментальное лицемерие, при котором действия осуждаемых оппонентов считаются добродетельными, когда их совершают правильные люди, оскорбление, декоммунизация, агрессия и травля становятся справедливым гневом, когда направлены против неправильной стороны. В этическом терроре мы видим те же механизмы, что и в тоталитарных системах. Поиск врагов, публичное обвинение, принудительное признание вины. Как и любой террор, этический приводит к страху, самоцензуре и деградации общественного дискурса. Вот замечательный человек, с которым я, кстати, с удовольствием поговорила. Там еще очень много, долгая статья, я ее не буду, естественно, все вам зачитывать. Но просто вот формулировки отточенные. Возвращаясь к нашим баранам и возвращаясь к тому, что меня спрашивают. Охота вам пишет Юрий Дмитрий Леонидовна копаться во всей этой грязи. Они доброго слова не стоят. Не поминаю, как можно писать охоту на изюбре и изучать постельные забавы оксимирона. Дмитрий, еще раз повторяю, проблема заключается не в постельных забавах оксимирона, а проблема заключается в том, что это используется для этического террора и манипуляций нами. И это не простая история, это большая история, поэтому очень интересно пощупать ее детали и обнаружить, что просто даже на уровне деталей она просто-напросто не такова, как нам рассказали расследовательки. А моим собачкам пишет Русьян. Груминг в зоосалоне регулярно делают. Бедные мои собачки, то-то они туда ходить не хотят. Теорема Эскобара. Хорошая ситуация, пишет Егор. Егор, напишите, пожалуйста, что такое теорема. Борис Савенков. Чем больше мнений, противовеса к проверке, компромисса, к уступок, любопытства и так далее, тем лучше. Борис абсолютно точно. И в этом смысле для меня красный флаг, когда, во-первых, оказалось, что госпожа Красильникова не проверила, какие именно прямо непосредственно в сети комментарии оставляла одна из ее жертв. А когда это проверили другие, то, во-первых, жертва потребовала отменить тех, кто приводит ее же собственные слова, потому что, дескать, это вот тоже прессинг, тоже преследование. А госпожа Красильникова сказала, что это ее не интересует и никак ее точку зрения не меняет. Вот мою точку зрения это, как я уже сказать, поменяла. Галина, как-то целый час Юлия посвятила ФБК, теперь целый час Окси. Не Окси, а Фемкам попрошу. Так держать, спасибо, Юлия. Так держать. Ваша книга «Сотворение Бога» хорошо продается. Отрадно, опиум для народа не содержал в России окончательной победы, несмотря на старания патриарха Кирилла и Кадырова. Ко мне государство каждый день проявляет сексуализированное насилие, пишет Федор. Ну, я думаю, что к вам государство проявляет обычное насилие, а не сексуализированное. Во-во-во-во, Ольга Васильева пишет. Оксимирон просил и посылал интимные фото 13-летней девушке. О чем тут говорить? А вот, Ольга, вы абсолютно ведете себя ровно так. Вот вы занимаетесь этическим террором. Во-первых, совершенно правильно, что в том-то и дело. Вот давайте, если вы так говорите, давайте обсуждать подробности. Первую подробность, которую мы заметим, что нам не предъявили переписки Оксимирона с 30-летней девочкой, а просто просят поверить на слово. А нам переписки, вот предъявили переписку уже потом самой девочке, когда ей было 16, и там выясняется совершенно другое. А ту переписку, которую нам предъявили, это переписка, еще раз повторяю, с другой девочкой, которой совершенно непонятно, что ей 15. Значит, чем латынинская пропаганда отличается от симоньяновской, пишет Ос. Это, видимо, по поводу Оксимирона. Ос, я вас не держу. Слава богу, вот вы можете меня слушать, вы меня можете не слушать. Двас пишет. Юлия, вы соглашаетесь, что российская пропаганда очень хороша? Профессионалы с американским образованием делают, не знаю, чем, значит, они делают. Нет, я не соглашаюсь, российская пропаганда очень хороша. В частности, ну, я не знаю, может быть, на кого-то она действует, но я уже многократно говорила, что меня с нее воротит. Собственно, меня именно российская пропаганда делала убежденным противником Путина, и пока я не столкнулась с тем, что другая сторона, ну, мягко говоря, как минимум, ничуть не лучше, и, да еще вдобавок является левыми деколонизаторами, которых я, в принципе, мягко говоря, не очень люблю, то... Вот из меня российская пропаганда сделала в свое время убежденного противника Путина. Мне кажется, что это, может быть, я не самый характерный пример, но обратите внимание, что российская пропаганда абсолютно, кстати, вот к вопросу о том, насколько она хороша, хорошая пропаганда, я, во-первых, не люблю пропаганду вообще, а хорошая пропаганда, теоретически, она должна действовать на все слои населения по-разному. Вот как хорошая книга, вы, допустим, Библию читаете, один на ней читает одно, другой читает другое, но всем интересно. То же самое, кстати, так хороший роман пишется. Разные люди вычитывают в нем разное, сообразно своему уровню интеллекта. А пропаганда, которая, в принципе, не действует на образованные слои населения, это плохая пропаганда. Если вы посмотрите, ну, в начале войны там, от Пугачева до Акунина все были в ужасе. Потом многие, правда, замолчали. Но не благодаря усилиям российской пропаганды, а благодаря усилиям украинской пропаганды. Вот надо отдать ей должное. И, собственно, у меня по этому поводу вот тут тоже большой, конечно, я хочу спич толкнуть, потому что меня спрашивали, что вы думаете о закрытии «Радио Свобода». Тоже позвольте мне затеять большой спич, потому что это существенная история. И я уже говорила о ней прошлую неделю, но говорила вскользь, потому что я не представляла себе, что поднимется такой вой на болотах. Я не представляла себе, что, оказывается, у нас тут вот эти просто светоч гуманистической мысли, звезды русской демократии, оплот свободы. И все они работают то ли на «Голосе Америки», то ли в «Радио Свобода», и без них российская свобода погибнет, и обязательно надо восстановить финансирование. Потому что, например, на «Голос Америки» я не заходила за последние 20 лет ни единственного раза, за исключением одного единственного случая, когда я искала сведения о Мирьям Ланской, девушке, которая возглавляет в Восточной Европе все гранты НЭДа. То есть это та самая, которая финансирует деколонизацию. Как я уже сказала, именно на «Голосе Америки» я обнаружила ее интервью, в котором она вместе с Ильясом Ахмадовым, это бывший боевик Басаева, потом министр иностранных дел Республики Ичкерия, написала книжку и рассказывала о том, как здорово было бы построить в Чечне, как это она сказала, мусульманскую демократию под эгидой ООН. Вообще-то это называется «Расчленение России». Предисловие к этой книжке написал Збигнев Бжезинский, который, понятно, ни в какую мусульманскую демократию умеренную не верит. Мусульмане вообще известные специалисты по строительству демократии. Он в Сирии, как сейчас, хорошо строит. Сколько трупов детей легло в основании этой демократии. Прямо сейчас ложится. Так вот, предисловие книжки написал Збигнев Бжезинский, старый ветеран, который мечтал о расчленении еще Советского Союза, видимо, решил повторить историю с Россией. Так вот, это все было как раз на «Голосе Америки». Больше на «Голос Америки» в жизни не заходило за последние 20 лет. Это все были очень как бы заслуженные вещи в Советском Союзе. Хотя то, что они делают сейчас, меня заставляет задуматься несколько о том, что мы слышали в Советском Союзе. Но, тем не менее, да, в Советском Союзе это вот действительно было отдушено по сравнению с советской пропагандой. Ну, как вам сказать, в Советском Союзе литературная газета и московские новости тоже были. Помните, при Горбачеве это просто были замечательные издания, которые с тех пор полностью изменились и полностью утратили свое значение. Соответственно, «Голос Америки» и «Радио Свобода» тоже утратили свое значение, когда в России появилась своя демократическая независимая пресса. И если сейчас посмотреть на то, что происходит в «Радио Свобода», то вот просто я специально даже в своей статье «Когнитивный пломбированный вагон» посвятила ей большой отдел, потому что я с удивлением обнаружила с началом войны, что у нас вот родилась масса историй про то, что русские – это нация рабов, что русские должны нести коллективную ответственность, что Россия должна быть расчленена, деколонизована, как нам называют. И вот эти деколонизаторы полезли изо всех щелей. И мне как-то казалось, что особого запроса на деколонизацию в российском обществе нету. И когда я исследовала, откуда это все взялось, то след из хлебных крошек привел меня к «Радио Свободы», где, соответственно, публиковались колонки почетных деколонизаторов Марголис и Портникова, где подвязалась Асия Несоева. Это такой другой коллектив, другой аватар, как бы сказать, другая разновидность Марголис. Напомню, что это девица, которая полностью высасывала из пальца репортажи о том, как российские командиры убивают на фронте своих солдат за нерусские фамилии. Солдата-мусульманина запретили хоронить, когда его привезли с фронта, и так далее, и так далее. Все это казалось полной фигней. Как раз именно «Радио Свобода», точнее, проект «Идея реалии», это ждали, ржали ложками. Там они завели несколько дополнительных проектов. Один из них вот-вот занимался деколонизацией пельменей. Между прочим, 2 миллиона долларов потратили. Ни на что. Там видео были с десятками просмотров. И, конечно, самое главное, что у них было, это то, что у них оказалось в 16-17 году. В 16-17 до всякого 22-го года образовалось несколько редакций, которые назывались «Идель реалии», «Север реалии» и так далее. И, в принципе, это были такие деколонизаторские проекты, в рамках которых под видом региональных проектов объясняли, что вот там есть Поволжье, оно деколонизовано нехорошей Московией. Вот если его, вернее, колонизовано нехорошей Московией, если деколонизовать, то тут все, значит, наладится. Есть «Север», тоже он колонизован, вот если сделать из него Ингерманландию, то все будет хорошо. Есть, естественно, Сибирь дальше, Урал и так далее, и далее по списку. Ну, о Кавказе даже и говорить нечего. И, как вам сказать, тут же проблема вот в чем. Ну, сами по себе все эти дискурсы, как я уже сказала, они имеют место и на Западе. Вот мы с Михаилом Веллером обсуждали две прекрасные истории. Одно – то, что в Великобритании слово «англосаксонский» вычеркивают в университете из курса в рамках деколонизации. А другое, что планируют деколонизировать, я не знаю, что имеется в виду, Стратфорд-на-Авоне, родину Шекспира, потому что вот наличие Шекспира является большой колониальной проблемой. Опять же, не знаю, что имеется в виду. И это поверье всеобщее. Как я уже сказала, вот есть современные леваки, называют все, что раньше называлось сексом и достижениями, патриархальным белым сексизмом. И то же самое, что раньше называлось строительством империи и прогресс, и экспансией, они называют колонизацией. Я обещаю, обращаю еще раз ваше внимание, что деколонизация предусматривает, видимо, переход на кремневые топоры и лучины. С последующим освоением грантов обладателями кремневых топоров. А поскольку обладатели кремневых топоров в современном мире могут делать только одно, ненавидеть окружающее пространство и проламывать этими кремневыми топорами головы окружающим, то это делает их дополнительными жертвами, дополнительными лузерами, а стало быть, нужны дополнительные деньги на выделение грантов на производство кремневых топоров и на сострадание жертв. Вот, собственно, так работает вся история с деколонизацией. Но даже когда вы деколонизируете Стратфорд на Авоне, как я уже сказала, есть подозрение, что вы это делаете на свои собственные деньги, а, скажем, не на деньги путинских троллей. А вот когда вы на деньги Госдепа США, который непосредственно финансировал, я не помню, кстати, Госдеп или ЦРУ, финансировала Радио Свободу, собираетесь деколонизировать российское Поволжье, то тут, конечно, возникают еще вопросы, которые связаны с прекрасным английским словом subversion, русский перевод которого это не диверсия, а как же это, подрыв. Я очень не люблю из-за его советского такого обертона. Но, в принципе, да, это тогда уже называется еще и подрывная деятельность. И самое главное же во всей этой истории, вернее, сейчас мы опять же имеем дело только с техническими подробностями. Технические подробности заключаются в том, что все эти дискурсы в рамках российской общественной мысли были абсолютно маргинальны. Вот был НТВ при Ельцине. Не любила, кстати, войну в Чечне. Но как-то мы про деколонизаторов не слыхали. Были независимый Коммерсант, независимые ведомости, независимая Новая газета, Эхо Москвы и так далее, и так далее, которые вели вполне самостоятельную редакционную политику. Но не то, чтобы из каждого утюгла в них рассказывалось про деколонизацию, историческую вину русских и русских генетических рабов. Почему? Правильно. Потому что этого спросу на этот идеологический продукт не было. Так вот, я вам обращаю ваше внимание, что спрос на этот идеологический продукт в российском обществе, в том числе и иммигрантском, не появился. А произошло другое. Произошла нормализация этого дискурса, и в этом, собственно, и была задача подрывной деятельности этих СМИ. Потому что дело не в том, какую глупость вы печатаете, а в том, как вы ее нормализируете. Вот помните, была Ирина Бергсет. Не помните, была такая женщина, это, значит, ее раскручивал Павел Астахов. Она вышла замуж за какого-то норвежца, попыталась отнять у него сына, по-моему, сына, да. Ей не отдали норвежские службы, она сказала, что норвежец ее сына насилует. Норвежские службы проверили, это не подтвердилось, сказали, иди в баню. А тогда она сказала, что норвежские службы тоже участвуют во всем этом, и что вообще в Норвегии выстраиваются очереди, чтобы насиловать моего мальчика, наряженного в костюм Путина. Что она имела в виду, я не знаю. Но бывает, такие женщины случаются. Но вот господин Астахов решил сделать ее знаменем борьбы за закон подлецов и какое-то время ее пиарил. То есть меняется окно Овертона. Вдруг девушка, которую все посчитали, ну, не то манипуляторша, не то истеричка, не то маргиналом, она вдруг становится человеком, которого показывают по телевидению. И оказывается, что такой дискурс возможен. И вы думаете, слушайте, это же Женя спроста, но стоит задуматься над этим носорогом. Может, это носорог красивый? А вот то же самое с Катей Марголес. Но есть какая-нибудь Катя Марголес, там, деколонизаторский вариант госпожи Бергсет, которая, соответственно, там, пишет свои колонки. Но пишет и пишет он в Фейсбуке. Но когда она оказывается одним из ведущих авторов «Радио Свобода», то все думают, это же ЖЖ неспроста. Значит, это спрос. Значит, теперь такой дискурс. Значит, вот мы, если русские, хотим оставаться в Европе, надо вести себя соответствующим образом. И, собственно, оказалось, к моему стыду, к моему потрясению, что огромное количество людей, которые позиционировали себя как свободные люди, они являются рабскими подражателями этого западного левого дискурса за деньги или ради принадлежности к группе, я не знаю. И они готовы быть членами вот этого юденрата, этой Queer Jews for Palestine, евреи-квиры за Палестину. Потому что, типа, мы таким образом скуры. Вот не случайно я заметила, что в Твиттере очень много людей потешалось, потому что спроса-то на это среди потребителей нет. Обратите внимание. Что все люди, которые кричали «Ужас! Закрыли Радио Свободу!» Это были люди, которые так или иначе были связаны с продуцированием текстов и смыслов. Люди, которые занимаются бизнесом, люди, которые на все это нафиг, извините, положили с прибором, люди, которые сами уехали, потому что они против Путина и хотят свободы, они совершенно этого, извините, дерьма не покупали, они потешались. И когда тут был в Твиттере отрывок, на котором Екатерина Катрикадзе плакала о том, что вот как же, значит, закрыли бедных журналистов, выгнали, как же им теперь устраиваться? Ответ был очень злорадный. Ребята, а как же вы выгнали вот того мальчика, помните, который, забыла, как его фамилия, Кстама Коростелев, Алексей Коростелев, который сказал про наших мальчиков. Вы же его безжалостно выгнали, а ему как было выживать? И вообще, вот когда россиян выгнали на мороз, и там карточки не заводили, ВНЖ не выдавали и так далее, что вы говорили? Научите питон, устраивайтесь на работу. Вот тогда вы вели себя как лидеры, как руководители юденратов, которые покупают свое собственное спасение путем присягания этой злокозненной левой идеологии, и путем присягания этому нацизму, путем присягания России коллективной, навязывания России коллективной вины, все вы отвечаете за Путина, границы 91 года, генетические рабы и прочее, деколонизация, осознайте себя. А теперь лавочка накрылась, и вы требуете к себе сострадания. Никакого сострадания они, конечно, не получили. Так вот, как я уже сказала, для меня было шоком, насколько глубока кроличья нора. И то, что мне казалось, ну, каким-то случайным налетом, ну, бегают какие-то маргиналы, ну, говорят какие-то глупости, но кто-то из них находится в шоке из-за начала войны, из-за вторжения Путина в Украину. А я оказалась... Это я находилась в шоке. Я думаю, что многие мои слушатели находились в шоке, а эти, оказывается, не находились в шоке. Эти, оказывается, искали себе тепленькое местечко и смотрели, куда ветер дует. И тут, понимая, насколько кроличья глубока нора, я спросила себя несколько других вещей. Например, я спросила себя, а вот как же интересно, почему же я никогда не входила вот в эту тусовку правозащитную и всегда плохо к ней относилась, и они меня никогда не принимали. Хотя я вроде была против Путина, против тоталитаризма, против несвободы. Но я же была против, например, глобального потепления. Или вот рассказывала, что вирус убежал из Уханьской лаборатории. Помните, у нас было два замечательных человека, которые называли себя популяризаторами биологии? Александр Панчин и Ирина Кутенко. Вторая, конечно, совершенно незаслуженно. И они по поводу уханьского вируса рассказывали нам какую-то полную ахинею. Причем злостную ахинею, причем намеренную. Это было злоупотреблением своего статуса. Они выдавали себя за ученых, они говорили, мы биологи, мы знаем, и рассказывали ахинею. Например, госпожа Якутенко рассказывала, что создание вируса в современной лаборатории, создание нового вируса, ну то есть фактически там, изменение его с помощью ставок, это работа чуть ли не нескольких десятилетий, за которую даются Нобелевские премии. Это, дескать, я просто помню эти потрясающие тексты, это, дескать, вот только для непрофессионалов кажется, что вирус легко создать. Госпожа Якутенко, видимо, была человек, который позиционирует себя как профессиональный биолог. Видимо, была не в курсе, что вставки в современные вирусы печатаются на машинке. Называется ДНК или РНК-синтезатор. Подержанный стоит 10 тысяч. 10 тысяч евро. Подержанный. Сшиваются ли газами? Я вам только одну маленькую, вот сейчас просто процитирую на память, статью из десятков тысяч статей, которые тогда выходили по поводу вируса. Значит, статья была следующая. Там взяли, соответственно, вот этот вот шип вируса, S-белок знаменитый, которым он проникает в ACE2 рецепторы человеческие, и стали смотреть, насколько хорошо этот шип проникает, связывается с другими рецепторами, тоже с другими рецепторами в других животных организмах. Ну и понимаете, это было бы исследование действительно на много-много месяцев, если не лет. Потому что надо было бы взять настоящий вирус. Надо было бы взять настоящих животных. Это все заражать. Вирус заразный. Это все в лаборатории четвертой степени биозащиты. Что сделали эти прекрасные люди? Они взяли вирус визикулярного стоматита, налепили, соединили его с S-белком, и все это заодно покрасили, присоединили к этому люминесцентный белок, чтобы легко было считать просто в поле микроскопа. А животных они тоже не брали, они просто взяли культуры клеток. Это специальные культуры клеток, которые тут тоже продаются на рынке. Этих, хотите хорька, хотите черепаху, хотите мышку, хотите ящерицу, хотите обезьянку и так далее, и так далее. Это просто все продается на рынке, это просто культура клеток. В ней, соответственно, тут есть экспрессированный рецептор ACE2, и они этот вирус химеру из визикулярного стоматита с прицепленным к нему светящимся S-белком связывали с этими культурами, и вот так вот они и проверили так они десятки, если не сотни организмов, и это, естественно, у них заняло небольшое количество времени. Еще раз, вдумайтесь в то, что я вам говорю. Просто для написания одной маленькой статьи биологи взяли, сконструировали вирус химеру из вируса визикулярного стоматита плюс S-белок и плюс светящийся, значит, взяли ген светящийся, который будет экспрессироваться как светящийся белок, уж не помню, кажется, от люминесцентной рыбки. И, соответственно, взяли культуры, которые являются чисто клеточными культурами. Вот про это нам рассказывала госпожа Якутенко, что это, дескать, это прямо Нобелевская премия. А это по нынешним временам рядовая лабораторная работа. Господин Александр Панчин в дебатах со мной высказал гениальное предположение, что вирус убежал с китайских норощих ферм, а кровавое китайское правительство это скрыло, чтобы не уничтожать свою норочную промышленность. Чтобы высказать подобное предположение, одно из двух. Либо господин Панчин – необразованный идиот, который не удосужился прочесть текст отчета Всемирной организации здравоохранения, в котором, в частности, упоминается, что китайское правительство 80 тысяч животных проверило на то, не являются ли они переносчиками этого вируса. То есть допросили каждого хорька и каждого енота в окрестностях Ухани с пристрастием в китайском КГБ. А во-вторых, что действительно норочья разновидность вируса существовала, она через некоторое время появилась, кажется, в Норвегии, если я не ошибаюсь, или в Дании. И там по этому поводу даже радостное левое правительство уничтожило под сурдинку все норочьи фермы. И вот когда этот норочий вариант появился, а понятно, что он появился, потому что там идеальные условия эволюции вируса, вы представляете, эти бедные норки, они сидят в клетке, одна у другой на голове, там происходит мгновенный обмен, воздушно-капельный путь заражения, то есть просто это называется serial passage. Вот когда вирус меняют таким способом в лаборатории, это называется serial passage. А тут это просто происходит в природе мгновенно. И вот тогда этот вирус мгновенно, чтобы хорошо заражать норок, мутировал так, что он стал плохо заражать человека. То есть вот либо господин Панчин это не знал, И тогда это возникает вопрос к его квалификации, потому что, ну, это достаточно элементарные вещи. Ибо господин Панчин считал, что его задача как человека правильных убеждений, утверждая, что он является экспертом, втирать нам в мозги дрянь. Одно из двух. Так вот у меня был тогда вопрос. А зачем людям, которые позиционируют себя как российские демократы, прогрессивные деятели и так далее, вот зачем им, зачем Фаучи, понятно, себя отмазывать? Им зачем отмазывать Фаучи? У меня был вопрос, когда я занималась глобальным потеплением. Зачем, опять же, вот эти российские демократы, особенно научная общественность, собирала какие-то тайные подметные письма, писала на меня доносы, собирала письма об отмене Латыниной, чтобы, значит, ее нигде не печатали, снять эту ее статью. Ребят, вы про демократию или вы про глобальное потепление? Зачем вам? Теперь-то я понимаю, что кроличья нора была глубока еще тогда. Я всегда глядела на российских правозащитников и удивлялась, почему они на Кавказе реально защищают исламистов. И почему они не задают, так же, как Настя Красильникова, обвинительница Оксимирона, не задала элементарных вопросов, почему они не задают элементов женщине, которая представляется правозащитницей и главой комитета матерей Дагестана, и является сестрой, сестрой крупнейшего террориста Дагестана, Расула Макшарипова. У нее зять – другой террорист, и ее организация действует как брачное агентство для вдов-террористов, потому что они, значит, вдову, отошедшего в иной мир шахида, выдают за следующего шахида. Это всем известно. И некоторые элементарные вопросы, которые я, придя к этой женщине, задала не со злобой, а просто потому, что я задавала вопросы. И она мне на них, кстати, честно ответила. Эти люди не задают просто. А вместо этого такуют, вот как сейчас Настя Красильникова. Это груминг. Это вот даже если кто-то там и взорвался, это кровавое ФСБ преследовало, и то ли оно подложило несчастную девушку дагестанскую в метро, чтобы скомпрометировать мирный ислам, то ли ее до этого довели. Почему, когда Путин прикрыл иностранное НКО, этот весь идиотизм на российском Кавказе прекратился. Вот то, что строили с помощью российских правозащитников на Кавказе, это ровно то, что происходит сейчас в Англии, где, с одной стороны, там имам рассказывает, как мы всех вас перережем горло, а с другой стороны бегают правозащитники, бегают леваки и говорят, это исламофобия, его цитировать. Вот ровно этим занимались российские правозащитники в общем и целом на Кавказе. И когда НКО прихлопнули, то этого на Кавказе стало значительно меньше. И обратите внимание, что в то время, как абсолютно исламизируется Европа, Россия, в которой в 90-х годах на Кавказе были уже шариатские поселения, но там свои тараканы, там Кадыров и так далее, но там шариатские поселения прекратились. И вот эти вот псевдоправозащитные организации, которые исламисты надевали себе на исламистскую идеологию как перчатку и врали. Почему российские правозащитники всегда защищали Хизбут-Тахрир и называли их политическими заключенными? С моей точки зрения, Хизбут-Тахрир – это террористическая организация, которая собирается устанавливать исламский халифат во всем мире. Ребят, может быть, вы себе каких-то более приличных предметов для защиты найдете? Почему российские правозащитники всегда защищали любого преступника, который сидел на скамье подсудимых и говорил про себя, что он жертва преступного режима, вне зависимости от того, что этот человек сделал? Убил зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, убил Анну Политковскую, убил Немцова и так далее, и так далее. Вот. У меня теперь эти вопросы встают передо мной в полный рост. И я понимаю, что кроличья нора была глубока еще тогда. А самое главное, и это как бы будет последняя часть моего спича, самое страшное. Она вот в чем заключается, что в 91 году рухнул Советский Союз. Рухнул не без участия, с огромным участием идеалистов, массированного количества идеалистов, советских идеалистов, московских идеалистов, которые вышли на площадь, ну, например, вспомним миллионный митинг в защиту права Литвы на отделение. И потом эти люди куда-то делись. Вот как нам недавно сетовал Владимир Карамурза, а вот массовых митингов в защиту НТВ не было. Ну, с точки зрения Владимира Карамурза было то, что народ неправильный, ну, видимо, какой-то с арабскими генами, да, что-то такое случилось с народом. За 10 лет буквально. И то ли гены арабские, то ли вот эти вот идеалисты, которые жили в мире полдня 22 века, в мире Стругацких, воспитанники Стругацких, грубо говоря, они думали, что вот единственная есть ужасная вещь, которая называется Советский Союз. Совок. Тоталитарная страна. Плановая экономика. Отсутствие демократии. И вот давайте, как только мы проведем выборы, как только мы отпустим на свободу все народы, так сразу наступит вот некое царствие небесное. Сразу наступит некий полдень 22 век, потому что с точки зрения этих людей, воспитанных в этике Стругацких, в Велитике, я обожаю Стругацких, мир был устроен рационально. Вот в нем были некоторые отдельные недостатки. Но некоторые Сталины водились, некоторые Гитлеры водились. Вот западный мир был устроен идеально или почти идеально. Вот только надо было разрушить Советский Союз. Советский Союз рухнул. И они думали, что они в своих институтах, ну, будут заниматься наукой, изучать беспозвоночных или теорию поля без участия парткома и без участия вездесущего ФСБ. И ездить спокойно на обмен опытом в Америку. А вышло немножечко по-другому. Беспозвоночная и теория поля кончились вместе с Советским Союзом и парткомом, и ФСБ. Институт распродали, и оборудование в нем кончилось. И зубы на полку положили. Потому что в стране наступил бандитский капитализм, который был неизбежен, а в ситуации, когда полностью рухнуло государство. Государство – это же не только инструмент принуждения хороших людей. Это еще инструмент принуждения плохих людей. Как только у вас исчезает государство, у вас, знаете ли, наступает не царствие небесное, у вас наступает феодализм, а иногда и родовладельческий строй, а иногда и каменный век. И все это наступило в России, и оказалось, что люди не совсем рационально устроены. И, например, оказалось, что вот министр иностранных дел той самой Литвы Габриэлюс Ландсбергис, за независимость которой выходили люди на площади, сейчас объясняет нам про коллективную вину русских, а что они вообще не такие. А дедушка Ландсбергиса, когда был во главе независимого правительства Литвы, которое создалось, ну, в тот момент, когда немецкие войска вошли в Литву в 1941 году, первым делом опубликовал это правительство, первым делом и подпись дедушки там же, закон о лишение соответствующих прав евреев. Ну вот европеец, один европеец Ландсбергис тогда лишал прав евреев, теперь другой европеец Ландсбергис объясняет нам, что, оказывается, не только евреи есть еще дефективные нации. И все это очень по-европейски, все это очень продвинуто. Но это все мелочи. Не мелочи заключаются в следующем. Был уничтожен большой проект. Большой цивилизационный проект, который сначала назывался «Царская Россия», который, кстати, был цивилизационным европейским проектом, потому что, собственно, Российская империя существовала именно как европейская страна, иначе бы она просто не достигла ни соответствующего размера, ни соответствующих успехов. И каково бы у нее ни было с народом, у нее была совершенно точно европейская элита. даже чисто технически европейская, там значительную часть этой элиты составляли оззейские бароны. Потом этот проект был преобразован в Советский Союз. Я совершенно не хочу сказать, что Советский Союз был хорошее государство, мы уже об этом говорили, даже не буду сейчас на это тратить, не буду тратить порох для стрельбы, на стрельбу по тарелочкам. Но вот этим людям казалось, и мне казалось в 91 году, что как только в страну придет рынок и демократия, все люди будут вести себя разумным образом и будут голосовать на свободных, честных выборах за хорошее, доброе и вечное. Как они это делают на Западе? А оказалось, две фундаментальных проблемы, даже три. Первая, как я уже сказала, заключалась в том, что развал Советского Союза был не только развалом тоталитарного государства, но и уничтожением государства вообще, которое все осколки этого проекта, по крайней мере, на некоторое время, заставило жить гораздо хуже, чем даже в конце этого проекта, который вовсе не был хороший. И в большинстве случаев и система управления государством, и наука, и прогресс, и даже экономика, даже с учетом, особенно вот та сфера, которая отвечает за интеллектуальные и научные достижения, она, простите, деградировала на всех пространствах этого разорвавшегося зеркала. Вот мы до сих пор смотрим советские фильмы, и мы считали, что эти фильмы хуже голливудских. Они, как правило, были хуже голливудских. Только обратите внимание, что они лучше и нынешних российских, и нынешних украинских. Где там грузинский кинематограф, который был в Советском Союзе? Что с ним случилось в независимой Грузии? Он процвел? Он покорил весь мир? Нету грузинского кинематографа. Так вот, во-первых, оказалось, что с водой выплеснули ребенка. Что уничтожение государства вместо реформы государства, которая, например, произошла в Китае, не проходит даром. И мы все это хлебаем, в том числе в России и Украине. А во-вторых, оказалось, что люди, будучи предоставленными самими себе в демократических странах, вовсе не голосуют самым рациональным образом. Это как бы яствует уже из того, что на значительном количестве того же самого пространства СНГ быстро демократия сменилась диктатурами. Так же, конечно, как это происходит в Африке, где все вот ехидничают, что африканская демократия – один голос, один раз. Но и это бы еще ничего. Но дальше оказываются совершенно удивительные вещи, которые прям-таки вот не написаны в учебнике USAID для дошколят, изображающих из себя левую интеллектуальную элиту. Например, оказалось, что диктаторская Россия, где к власти пришел диктатор Путин, имеет более разумные экономические устройства, и стала развиваться лучше, чем Украина, где продолжала оставаться демократия. Потому что уж демократия-то в Украине действительно точно продолжала оставаться. И вот если представить себе, что в Украине была бы не демократия, а, скажем, монархия. Вот представим себе, где-нибудь в XIX веке по каким-то непонятным причинам развалилась российская монархия, как это иногда бывает, и там раз отделилась Россия от Украины. Мы можем себе представить, чтобы на той территории России, которая теперь называлась Украиной, а вдруг бы монарх решил заменить русскоговорящую элиту на украинскоговорящую элиту, а решил бы всем профессорам, которые там физику обучают на русском языке, стал бы им говорить, ну, в течение там, следующих 2 месяцев преподавайте на украинском. И просто реально несколько миллионов людей не самых глупых, в одном случае просто за куском хлеба, в другом случае из-за неприятностей с языком, выгнал в Россию, избавился от этого гигантского экономического и цивилизационного капитала. Мы можем себе представить, чтобы вот просто монарх в XIX веке вел себя так, как вел себя Ющенко, вел себя так, как потом вел себя Порошенко, вел себя так, как вел себя Зеленский. Когда Зеленский, зная, что крокодил стоит наготове, последовательно, многократно обманывал крокодила, приезжал в Париж подписать Минские соглашения, вернее, соглашение о федерализации Украины, и подписывал совсем другие соглашения, и не выполнял даже те, которые подписывал. В смысле, ну, меня тут же, наверное, вот защитит, вот я тут становлюсь буферным государством Соединенных Штатов. Вот это поведение, обратите внимание, что если вы посмотрите на то, как царствовали монархи в Европе в XVIII и XIX веке, и сравните не с уровнем Зеленского, и не с уровнем Путина, а с уровнем современных выборных президентов. Макрона, Стармера, Ангела Меркель и так далее. Вы увидите, что это небо и земля, и что люди разного интеллектуального уровня, разного уровня стратегического планирования. Потому что любой демократический политик думает в рамках только демократического электорального цикла. Он думает о том, сколько у него сейчас лайков, и он думает, как победить на следующих выборах. Он сознательно, абсолютно сознательно разрушает будущее своей собственной страны, допустим, импортируя тех избирателей, которые будут голосовать за все большее увеличение бенефитов. И вот это последнее самое страшное, о чем я хочу сказать. Что мало того, что там в Африке с демократией не задалось, мало того, что на пространстве бывшего Советского Союза не возникло полдня 22 века, тут еще хоть чем-то можно объяснить. На наших глазах за последние 30 лет, я с этого, собственно, начинала, тот самый Запад стал стремительно деградировать и превращаться в то, что я называю активистократией и бюрократией. Я напоминаю, что это такое. Бюрократия – это по определению глубинное государство и правящие социалисты. Бюрократия – это по определению коминтерн, причем сейчас в западных странах мы имеем международный коминтерн, который как метастазы действительно пронизал все западные страны, щупальца которого отрубает Путин в Америке, и как-то вот угнездяется в Европе. Почему коминтерн? Почему бюрократы-социалисты? Потому что бюрократ – это тот, кто делит, он не производит. И, соответственно, бюрократ заинтересован в двух вещах. Он, во-первых, заинтересован в том, чтобы было как можно больше избирателей, которые от него бюрократа зависят, и которым он дает подачки, и, соответственно, он увеличивает количество этих избирателей. И вместо того, чтобы, например, как в редких случаях, вот потрясающий пример в Венгрии, где стали поощрять рождаемость. Потрясающий пример, правильный, потому что это как бы, да, история за горизонтом явно жизни текущего венгерского премьера Виктора Орбана. А о чем думает бюрократ? Давайте я импортирую побольше мигрантов, которые скоро станут гражданами и которые будут побольше рожать и побольше зависеть от меня. И второе, о чем думает бюрократ, он же откуда-то деньги должен взять. Деньги он должен взять от предпринимателя, у него других денег нет. Этим предпринимателям он должен объяснить, что они виноваты, что они проклятые капиталисты, что они белые патриархальные сексисты, что они колониалисты, что они империалисты, что они загрязняют планету. И, короче говоря, его модус операнди это шантажировать этих людей, дайте нам денег, чтобы мы вас за эти деньги отменяли и ненавидели. И вы постоянно находились в том же самом состоянии, вот в котором пытались привить русским, типа вы тут носители коллективной вины. Мы вас отменять будем. А помощниками бюрократа в этом деле является очень важный класс, который называется активисты. Вот Украина в этом смысле – это типичная активистократия. Это общество, в котором 5% населения изображает, что они 90% населения. А поскольку человек – существо стадное, и он боится и всегда примыкает к большинству, то он считает, что 5% населения – это 90% и примыкает. Собственно, вот «Радио Свобода» и колонки Кати Марголис, и вот все такое прочее, все эти деколонизаторы пельменей, они пытались навязать российскому образованному обществу вот это вот состояние. Ребята, хотите быть со всеми? Пожалуйте в стадо и кайтесь. Украинскому обществу они это состояние навязали и превратили его в инструмент борьбы с Россией. И тем самым не просто промыли Украине мозги, но и просто уничтожили страну, уничтожили настоящие страны, уничтожили будущее, потому что они лишили значительную часть страны истории, ничем не заменив. И активисты, еще раз повторяю, это люди, которые требуют от вас денег на то, чтобы они вас продолжали ненавидеть и отменять, и не несут никакой ответственности за последствия того, что они делают. В отличие, кстати говоря, от даже там президентов, которые там иногда после этого иногда проигрывают выборы. Активисты всегда за все хорошее, за все плохое, но вот кто же виноват, что все их хорошие идеи кончились деколонизацией Стратфорда на Авоне из-за того, что Шекспир белый патриархальный сексист и угнетал окружающее мусульманское население уже тем, что, вот, я не знаю, писал слишком хорошие пьесы. Так вот. И вот это уже совсем страшная, неприятная вещь, которая заставляет задуматься, слушайте, а зачем вообще было уничтожать Советский Союз и даже, прости меня, Господи, коммунистическую партию, которую я терпеть не могу и не могла, чтобы построить Европейский Союз Советских Социалистических Республик в Европе, ну, где скоро начнутся перебои с песком. Потому что везде, где вы строите социализм, начинается перебой с песком. И сделать коммунистическую партию только уже не Советского Союза, а USAID, международную, которая занимается борьбой с исламофобией, которая занимается борьбой за гендерное разнообразие, которая занимается борьбой против глобального потепления, которая занимается деколонизацией Украины, которая занимается отменой всех тех, кто построили выдающиеся белые патриархальные цивилизации, в том числе и россиян, потому что на самом деле проблема-то россиян не в том, что Путин полез на Украину с точки зрения этого вот всемирного USAID. Проблема именно в Пушкине, проблема именно в Менделееве, проблема именно в городе Санкт-Петербурге. Потому что, как я уже сказала, их идеал деколонизации, их идеал сведения всего к каменному тупору, на который можно будет осваивать гранты и говорить, что обладатели каменного тупора обидели. Вот ко всему этому люди, которые вы Советского Союза, которые ненавидели Советский Союз, которые считали его совершенно справедливым обществом несвободы, значительное их количество, особенно после войны, примкнуло с визгом добровольно с песнями. И, ребят, ну тогда же чего вы не пошли в услужение Путину? Там хоть русских не отменяют. Ответ заключается в том, что им было очень страшно. Я не думаю, что для многих из них это был просто вопрос физического выживания за деньги. Хотя, к сожалению, вопросы денег никто не отменял. И даже не вопрос того, что, как я уже сказала, интеллектуалы тоже любят принадлежать к стаду. Потому что на самом деле огромное количество людей, которые называют себя интеллектуалами, таковыми не являются. Огромное количество людей, которые за все хорошее и против всего плохого, являются тартюфами. И идеология – это, в принципе, подпорка для мозга. Идеология – это то, что позволяет тебе самому не думать, но зато быть ужасно прогрессивным. Почему, собственно, в Голливуде прогрессивны все эти актрисы? Потому что у них, извините, своих куриных мозгов нету, вернее, те, которые есть, те куриные. А прогрессивными и интересными быть хочется. Поэтому они, конечно, становятся носителями левой идеологии. Люди, которые называют себя интеллектуалами, не больше, а не меньше, а больше, чем человек, который выполняет зачастую грубую физическую работу, хотят принадлежать к стаду. Но даже это не является самым главной и самой важной проблемой. А самой главной и самой важной проблемой является, что если принять все то, что я сказала, то придется пересмотреть свою роль в том, что рухнул Советский Союз. И придется посмотреть правде в глаза и сказать, признать, что те люди, которые в 91-м году стояли на площади с требованием независимости Литвы, они были полезными идиотами. Они не понимали, что мир – это не полдень, 22 век. Они не понимали, что когда вы массам отдаете в руки голосование, то эти массы такого наголосуют, что иногда даже очень нехорошая диктатура не придумает, не говоря о том, что как раз массы, охлократия, она же демократия, и диктатура – это почти две стороны одной медали, а потому что, ну, везде, где масса находит подходящую идею, она выбирает себе вожака, особенно если это бедная масса. И что те самые идеи, которые они считали демократическими, в 91-м году. И тот самый Запад, который они считали демократическим и свободным, те люди, которые правят Западом, стремительно пытаются сделать бюрократией, активистократией и местом, где царит, вот как замечательно процитирую еще раз эту статью, которая мне очень понравилась, этический террор, в рамках которого людей отменяют даже не какие-то государственные органы, а прямо общественные организации. И прямо испуганные обитатели, носители белых пальто. Вот как бы на какие мысли навели. И люди, которые являются действительно бесстрашными, это люди, которые бесстрашно пересматривают свои убеждения, когда эти убеждения оказываются, что они не соответствуют больше действительности. Вот, собственно, что мы и наблюдаем в нашем нынешнем мире. Еще раз повторяю, это все стало ясно после того, только после того, как в Америке в рамках, как ни странно, процедуры того же самого всеобщего избирательного права, потому что США – это уникальная страна, ее не успела добить демократическая партия. Пришел Трамп, и оказалось, что огромное количество нарративов, которые мне казалось существующими само по себе, на самом деле реально зависело от грантов и внедрялось тем, что вот можно назвать новым Коминтерном, а тем, что можно назвать сектой с открытым кодом, сектой с открытым ключом. Я напоминаю вам, что такое код с открытым ключом. А это когда любой может зашифровать сообщение и послать вам. Но расшифровать сообщение можете только вы. Потому что вот все вот эти вот рассказы про Бильдербергский клуб, который управляет миром и прочие теории заговора, они чем плохи? Если у вас есть заговор, вы можете его разрушить, и вы можете его поймать. Вы можете поймать тот момент, когда люди договаривались друг с другом. И количество заговорщиков всегда ограничено. А если у вас есть рой, в котором люди не согласуют дополнительно свои, там, письменно, свои мнения друг с другом, а просто меняют эти мнения, когда видят, что сосед справа их поменял. Я напоминаю, как действует рой. У вас рыбки плывут в одном и том же направлении не потому, что у них есть вожак, а потому что у рыбки прописана команда: держись в 5 сантиметрах справа от того, от хвоста того, кто плывет справа. Соответственно, как только кто плывет справа, весь рой поворачивает, и все опять плывут: держись 5 сантиметров от хвоста того, кто справа. Вот когда у вас есть такая секта с открытым ключом, вот когда у вас есть такой рой, то у вас возникает две важных момента. С одной стороны, очень трудно с ним бороться, потому что, да, не зная, где сердце спрута, есть ли у спрута сердце, как было сказано в одном из романов Стругацких, повести. А с другой стороны, эти люди в силу того, что у них нет центральной нервной системы и вот нету мозга, который все координирует, они могут, например, проиграть выборы и не посадить Трампа. И тогда оказывается, что их существование действительно в очень огромном смысле зависит от того, что называется USAID, от всего вот этого огромного насоса, от всего этого вечного финансового двигателя, который занимается тем, что он берет огромное количество денег американских налогоплательщиков и перегоняет их в гранты, на которые финансируется так или иначе Рой. И вот сейчас Трамп всю эту историю похерачил. И оказалось, что огромное количество людей, которые в России называли себя демократами, называли себя прогрессивными, называли себя антипутинцами и так далее, и так далее, они так или иначе, рабски, духовно или прочее, от этого Роя зависели. И последнее, что я забыла сказать, это очень важная вещь, что в том числе одна из самых страшных вещей заключается в том, вот существовании всех этих помоек типа Радио Свободы, что они навязывали нам ложную дихотомию. Эта ложная дихотомия заключалась в том, что вот если ты в России против диктатуры, если ты хочешь, чтобы там в ней не сажали предпринимателей, не отбирали у них бизнес силовики, а если тебе не нравится то и то у Путина, и уж тебе, если не нравится, есть что сажают за лайки. Если ты в полном потрясении от того, как истощается уже со стороны Путина интеллектуальная прослойка в России, а то тебе надо топить против глобального потепления за Грету Тунберг, за Фри Палестайн, за коллективную вину, за границы 91-го года. И если ты не считаешь, что вот с одной стороны, во-первых, Украине надо обязательно освободить страдающих граждан Крыма, которые ждут, не дождутся освобождения, а с других, с другой стороны, выгнать оттуда, конечно, всех тех негодяев, которые были за аннексию Крыма России, то ты, значит, просто вот у нас запутинец, дремучий, протрампист. И мое, конечно, изумление от того, что у этих людей, ведь, заметьте, у них сломалась штучка, которой производятся какие-то интеллектуальные оценки мира. Они сейчас все происходящее анализируют в каких терминах? Правильно. Трамп продался Путину. Илон Маск продался Путину. И это те люди, которых мы считали, простите, которых нам Радио Свобода называло интеллектуальными светочами. Как же он служил в очистке-то? А? Латынина видит всюду левых активистов, а трамписты что, не активисты ли? Настоящие хунвибины – это только начало. А, да вы знаете, трамписты, во-первых, разные. Во-вторых, как-то вот Теслу сейчас жгут, по-моему, не трамписты. А вот когда, например, была история с Bud Light, помните, там Дилан Мульвани рекламировал Bud Light, и правые сказали: ребята, давайте мы не будем покупать Bud Light. Я не помню, чтобы кто-то сжег фабрики Bud Light. Я не помню, чтобы кто-то громил супермаркеты. А просто действительно не покупали. И это очень серная часть этического террора вот этих активистов, которые считают, что если я жертва, если я страдаю, значит, мне все позволено. А при каких условиях я жертва? Правильно, если я маргинал и ничтожество. А быть маргиналами, лузерами и ничтожествами, согласитесь, гораздо проще. Ну и, пожалуй, знаете, да, я уже абсолютно перебрала по времени, но я не могу еще ответить ни на один вопрос, который, честно говоря, меня просто потряс. Меня спрашивают, что вы думаете об украинке, которую покалечили в Дубае? Напомню, что там украинская модель, но там говорят онлифанщица. Да, понятно, что эта девушка была не тяжелого поведения. Она участвовала в каких-то, там сейчас выясняются какие-то дикие подробности, я всего этого не знала. Что значит, дубайские шейхи очень любят развлекаться, нанимая белых женщин, совершать даже не просто, ну, участвовать даже не просто в сексуальных оргиях, а платят им безумные деньги, но при этом заставляют их делать, ну, какие-то совершенно чудовищные вещи, там, есть свою блевотину, есть испражняться в их рог и так далее, и так далее. То есть, ну, что-то запредельное. Вот, видимо, это такая, ну, способ доминирования, потому что здесь серьезные психические проблемы, и девушку безумно жалко. То есть, ну, понятно, что тут может быть только одно чувство, там, на что бы девушка не подряжалась, она точно не подряжалась на то, чтобы ей сломали позвоночник и конечности. И понятно, что когда нам дубайская полиция говорит, что это она сама упала со стройки, ну, извините, это как у цапков в Кущевке. Это понятно, что люди, которые платят женщинам миллионы за то, чтобы они делали такие вещи, они даже не обязательно будут платить дубайской полиции, они, скорее всего, являются частью этой дубайской полиции и могут полностью разрешить все свои проблемы, потому что уже тот факт, что они ее не убили, а оставили в живых, означал, что они считают, что у них все схвачено, им за это ничего не будет, им за это действительно ничего не будет. Но это последняя вещь, которую я хотела сказать, именно когда я говорила о полдне 22 веке. Вот представьте себе, те стокгольмские, которые, кстати, тоже считали, что мир устроен рационально, справедливо, его ждет счастье. И которые в своих лучших текстах, а перечтите, кстати, не средние тексты, а ранние тексты Стругацких, вот «Сета страну багровых туч и путь на Амальтею», где изображается действительно потрясающий идеальный мир, где люди осваивают Венеру, Марс и так далее. И вот эта девочка родилась уже после распада Союза. И если бы Гагарина или Стругацких, или нас в 80-е годы спросили, а что будут в 2024 году делать девочка, которая родилась в Харькове, или Киеве, или Благовещенске, или Москве, то, я думаю, большинство людей, которые в 91-м году стояли в Москве на площади с требованием независимости Литвы, они бы сказали, ну, наверное, она будет лететь к звездам, осваивать Марс. Наверное, она будет выдающимся биологом. Наверное, мы к этому времени, если не достигнем бессмертия, то что-нибудь такое сделаем, от чего мир закачается. Кстати, многое за это время человечество действительно сделало. Вот представьте себе, Стругацким бы рассказали, что эта девочка по каким угодно причинам поедет в Дубай делать то, за что ей платили вот эти деньги. Ее выкинут с перебитым позвоночником за то, что, ну, не знаем, что там случилось. Это к вопросу о том, что мы ждали полдня 22 века, а оказались... Это последнее, извините, что я сегодня долго говорю. Это меня в свое время поразило, когда я изучала проблему рабства. Рабство, знаете, является экономически несостоятельным видом экономики. Если человек трудится рабским трудом, то он вырабатывает меньше, чем если вот с той же самой земли, там, в тех же самых условиях, чем свободный человек. Почему же рабство было так распространено в человеческой истории? Потому что человеку не все важно, как экономика. Приятно, что твой раб почешет себе пятки. Приятно чувство власти. Приятно, что ты унижаешь человека. Вот человечество еще не доросло до 22 века. И люди, которые пытаются делать вид, что они в белых пальто втащат человечество в 22 век, отменив белый патриархальный сексизм, на самом деле возвращают его в каменный. Всего лучшего. Юлия Латынина. Код доступа. Не забывайте на нас подписываться. Не забывайте сотворение Бога покупать по ссылке. Лекцию о Моисее я вам обещаю, наверное, через неделю, потому что надо мне тут отдохнуть, и надо мне кое-что дописать. Даш, большое спасибо. Я надеюсь, что у нас со звуком было все нормально. И у нас даже было, как вы видите, два кота, абсолютная идиллия. Еще раз повторяю, следите завтра за переговорами, которые начнутся опять в Джиде, потому что, с моей точки зрения, очень, конечно, многое зависит от того, как пройдет эта партия в покер, но она хотя бы началась. А вот сейчас я статью с Телеграфа вот у этого. Пришпорю.